Добрый вечер. Итак, у нас сегодня с вами тема пятого дома. Это тема «Дети». Может быть, так в преддверии уже рождественских праздников. Хорошая тема. А общая тема звучит как «Дети – наша радость» с вопросом. «Дети – наша радость» или
да, «Чья-то радость».
И подтемы такие разные. Одна из подтем – три этапа воспитания детей. И третья тема – «Девочка – значит божественная». Довольно много работы, и надеюсь на ваши вопросы, чтобы понять, насколько материал как бы принялся. Те, кто посещал семинар «12 ступенек в небо», прошлый семинар, могут услышать немного нового здесь, потому что, в общем-то, это краткое изложение этого семинара, такое квинтэссенция его. Но, может быть, с тех пор, как закончился наш семинар по детям, появились вопросы какие-то, и поэтому сегодня тоже рад бы был бы их обсудить с вами. Итак, какая классификация, то есть почему назвали одну из подтем такие разные? Дело в том, что одной из основных проблем, наличие которой признают сами родители, воспитание детей в общении с детьми, мы даже можем не использовать это слово «воспитание», а просто в общении даже с детьми, главная проблема, которая, что меня не понимают, то есть отсутствие понимания. Отсутствие понимания рождается из того, что в целом не понята природа человека. То есть трудно понять нужды человека, если мы не знаем его природу. Есть такая ведическая притча в этом ключе, в этой связи, когда один человек нашел на берегу рыбу, живую рыбу, бьющуюся беспомощно, и он попытался понять, какова же причина ее такого жалкого положения. И ему показалось, что на самом деле просто ей очень жестко лежать на земле. Он представил, что бы было бы с ним, если бы он долго лежал на сыром песке. И он ей сложил, снял шарф, сложил такую подушку ей, такое мягкое ложе сделал, да, и подложил ее, уложил эту рыбу, да. Но, постояв, он увидел, что она ничуть не лучше себя чувствует, она уже бьется агонически, теряет жизненные силы. И мимо проходил еще один человек, он заинтересовался происходящим, подошел, спросил, в чем дело. Человек ему объяснил, говорит, так и так, рыба себя плохо чувствует, я ей подложил мягко, но ей все равно плохо. Он говорит, в принципе, я так себя чувствую, примерно так же себя веду, когда не покурю, по крайней мере, полтора часа. Зажег сигарету, прикурил сигарету и вставил рыбе в рот, желая облегчить ее страдания. Рыбе от этого не стало не только лучше, но даже еще хуже. Да? Третий человек, проходя мимо, остановился, увидел, что лежит рыба и курит на сложенном шарфе, да? Подушка сделана, лежит, курит, бьется, бьет хвостом. Человек был состоятельный, он говорит, на самом деле все проблемы решают деньги. Он достал из сострадания к этой рыбе, как, знаете, благотворительность в этом человеке была еще жива, дух благотворительности. Он сложил 100-долларовую бумажку и засунул ей под плавник. Мимо проходил еще один человек. Он видел троих стоящих вокруг рыбы, лежащей на сложенном на подушке из шарфа, сигаретой во рту. И 100-долларовой бумажкой под мышкой, бьющейся в огонь уже из последних сил, просто уже все. И они очень недоумевали, они смотрели, и каждый по-своему недоумевал. Почему? Они предложили самое лучшее решение для страдания этого живого существа, но почему-то ему не стало легче. И только этот четвертый человек, он просто взял, вынул сигарету, он вернул 100-долларовую бумажку, просто вернул шарф и отпустил ее в воду. И они все были удивлены, как она бодра, без денег, сигарет и мягкой мебели, как сказать, да? Насколько она хорошо себя чувствует, насколько она там просто, как говорят, принято говорить, рыба в воде, да? Поэтому суть состоит в том, что нам не нужно то, что другие думают, нам надо. Нам надо то, что соответствует нашей природе. Точно так же дети. У каждого ребенка есть природа, и эта природа может своя, она может сильно отличаться от природы его родителей, его взрослых. И это очень трудно понять. Почему? Потому что существует такая вещь, как вы знаете, как влияние эго, эгоизм, то есть, который имеет тенденцию распространяться на все, что принадлежит мне. Помните эту мистическую мантру, да, «я, мне, мое», да. Если есть я, и мне судьбой дан ребенок, мне, это мой ребенок, эта мантра читается по кругу, там три бусины, «я, мне, мое», «я, мне, мое», «я, мне, мое», «я, мне, мое», да. Мне дан ребенок, это мой ребенок, и дальше что вы думаете? Значит, это что? Это я. Я, мне, мое. Есть я, у меня есть дети, мне даны дети, Богом, судьбой. Это мои дети. И если это мои дети, значит, по кругу какая бусина? Это я. То есть дальше идет проекция, эго проецируется. И, в принципе, ожидания на 80% у нас таковы, что ребенок проявит те желания, те наклонности, те... Ну, конечно, если вас сейчас спросить в интервью, Вы, конечно, скажете, ну не настолько, я понимаю, что ребенок другой. Но во всех своих повседневных реакциях, во всех своих оценках поведения, во всех восприятии его нужд или его приоритетов каких-то, да, его или ее, мы все равно подвержены влиянию эго. Это нужны огромные силы, огромная, серьезная духовная практика. Раз отождествление себя и понимание, что это живое существо не принадлежит мне, то есть оно не обязано быть таким, как я. Поэтому это духовная проблема на самом деле, это не педагогическая проблема, потому что вы можете выслушать сейчас эту лекцию и понять, какие разные бывают, понять, что вы сами очень сильно в своем детстве отличались от своих родителей, и это было полностью проигнорировано. Это никого не волновало. Вас все равно, как говорят, если даже вы были хорошей яблоней, из вас все равно пытались сделать хорошую грушу. Даже если вы были хорошей яблоней, хороший ребенок, тихий, хороший, спокойный ребенок. Но вот почему-то кому-то из родителей показалось, что он слишком тихий, что он какой-то закомплексованный, и что надо отдать его, не знаю, куда-нибудь там, в секцию карате или на какую-нибудь там другую практику. Или ребенок, который, наоборот, очень активный, но как-то слишком активный, надо, чтобы он музыкой занялся, да? Музыкой занялся. Для него на одном месте просидеть – это уже подвиг в течение 5 минут. Не говоря уже делать все время одни и те же движения или одни и те же какие-то упражнения выполнять. Поэтому мы рассмотрим эти различия с ведической точки зрения и с точки зрения современной психологии. Сравним, даже сравнительный анализ сделаем. Но вы должны понимать, что дело не в том, знаете ли вы, что дети разные, или что вы разные, или что ваш муж разный, или что жена отличается по своей природе, да. Это занимает, это требует много времени, просто решая проблемы семейных отношений, без конца людям говорить, мы разные, не ожидайте от своего супруга то, что он будет вести себя так же, как вы. Он не вы. Даже если он взял вас жены или вы вышли за него замуж, он не вы. Да? Представляете, семинар можно только этому посвятить. Целый час говорить, мы разные, запомните, мы разные. Не проецируйте свои ожидания на того человека, который живет совершенно под контролем другой природы, под влиянием других энергий. Итак, деление, как вы помните из семинара прошлого, главное как бы градация, какие типы есть психологические детей, они и на взрослых распространяются, тоже разумеется. Следующие. Подробно вы можете, те, кто не посещал семинар, послушать на диске. Сейчас он доступен, 12 ступенек в небо, если хотите полную развернутую версию. Но я сейчас хочу вкратце говорить о вот этих различиях. Это шло в подтеме одной из занятий «Ты можешь быть другим». Я напомню 5 основных постулатов воспитания. Так, альтернативное слово немножко боюсь, но прогрессивного, скажем так. «Ты можешь быть другим» – воспитание детей, да, 5 принципов. «Ты можешь хотеть больше», «Ты можешь ошибаться», «Быть другим», «Хотеть больше», «Ошибаться». Переживать негативные эмоции, 4. И что еще, кто помнит? Ты можешь сказать «нет». Если вы внимательно исследуете эти 5 пунктов, вы заметите, что это идеальная структура или идеальные 5 принципов идеальных отношений человека к духовной практике с Богом. Кто бы из вас хотел следовать духовной практике, в которой вы должны быть так же, как все, кто практикует в этой практике? Точно так же. Должны носить то же, говорить то же, делать только так, да? Есть культуры, есть какие-то стандарты, есть этикет в разных традициях, да. Но, в принципе, люди так или иначе все разные, и поэтому очень трудно под одну, как говорят, под одну гребенку, да. Сейчас люди очень трудно приемлют это. Они хотят оставаться индивидуальностями, занимаясь духовной практикой, и не хотят принимать, например, многие люди не хотят принимать внешние атрибуты. Иногда часто им нравится философия и нравится сама практика, но они не соглашаются одеваться и, например, есть в разных традициях разные есть стили одежды там и причесок и так далее, да? Они не хотят строго так следовать. Например, человеку может нравиться мусульманство, женщина может серьезно разделять идеи духовной практики Корана, но при этом ей не нравятся культурно-традиционные и как бы вопросы, то есть нюансы этикета, да. Например, она не собирается носить паранджу. Многие женщины, мусульманки в своем веровании сейчас они поднимают голоса и протест против того, что почему надо носить эти атрибуты. Второе, почему только мужчины могут участвовать в молитве или молиться. Почему во время молитвы женщины должны находиться в отдельном помещении. Почему те, у мужчин, у которых проблемы, могут сами находиться в отдельном помещении, так они говорят. Те, у которых нет проблем, могут молиться вместе с женщинами. То есть сейчас очень революционное время такое, очень бурное. Сейчас просто с фанатическими идеями далеко не уедешь. В Индии, если вы начнете говорить о том, что надо быть, например, женщинам и мужчинам отдельно, и что, как это традиционно в Индии было, мы сейчас вот отправились, мы там ставили эксперименты, иногда ходили за руки с женой, с Анандамритой, за руку ходили, посмотрели, нас будут сжигать взглядами или нет. Потому что туристические справочники предупреждают, если вы в Индии будете ходить за руку, у вас будут проблемы, люди будут смотреть на вас не очень. Но они ничего не будут делать. Но когда мы приехали, я прочитал статью в газете, что в одном из крупных городов Индии полицейские женщины избивают молодые пары дубинками или руками, неважно, там палки у них бамбуковые, да, избивают в парках молодые пары, которые там сидят на скамейках или ходят за руки. И уже это до как бы размеров национального скандала принял, уже размеры национального скандала всеиндийского принял, потому что это многократные случаи. И такой фанатизм как бы не приветствуется. То есть, окей, есть традиции, но сейчас как бы время крайностей. Веды говорят, что сейчас время, когда люди делятся очень, начинается очень строгое деление людей, на людей, которые хотят следовать духовной практике, и на людей грубо материалистичных. Оно очень резким становится, это деление. Поэтому все происходит достаточно болезненно. Таким образом, ты можешь быть другим, это очень хороший духовный принцип. Если бы вы могли оставаться, если бы вы могли заниматься духовной практикой, например, но не носить паранджу, сари или, я не знаю, что бы там ни было принято в духовной практике, или длинные юбки, предположим, при этом вам позволяли бы следовать этой практике нормально. Скорее всего, вы были бы более бы расположены к этому. Некоторым людям нравится, нет проблем следовать всем формам, внешним, этикету и так далее. Но во многих случаях это препятствие. Человек хочет оставаться самим собой, он хочет быть другим, несмотря на то, что он хочет строить отношения с Богом. Второй принцип – ты можешь хотеть больше. Ты можешь хотеть больше. Люди хотят строить отношения свободно, они хотят в своих молитвах просить о том, что хочется им, а не только о том, о чем принято просить. Да? Как бы есть в каждой традиции есть свои молитвы, молитвы святых, которые взяты за образец. Но эти люди на очень высоком уровне духовного развития были. Человеку, который начинает только путь, ему хочется, чтобы его молитва была живой. Ему хочется обращаться к Богу со своими чаяниями, надеждами, желаниями. И не чувствует стыда, что вот я попросил о себе хорошего мужа, например, я не знаю, что-нибудь, да. Или я попросил, чтобы мой ребенок был там что-то там здоров. Или так, это обычные вещи, может быть, мирские, да. С точки зрения философии, глубокой философии, они не имеют отношения к нашей духовной природе. Это временные вещи. Но человеку трудно принять это. Он хочет реализовать свои желания, хочет больше, чем то, что ему предлагают. Наконец, ты можешь ошибаться. Принцип. Есть некоторые традиции, в которых говорится, один раз ошибся, все, гиена огненная, да? Ну, что-то в этом роде. Есть на Востоке и на Западе, везде. Что ты можешь заниматься с десятками лет духовной практикой, но если ты один раз оступишься, то все результаты твоей практики идут на смарку. Например, практика йоги, она такова. Практика йоги в своем изначальном, как бы, в своей изначальной форме, она такова. Если ты посвятил десятки, может быть, даже иногда сотни лет, раньше было, практике йоги, и потом один раз нарушил какой-нибудь из ее основополагающих принципов, то ты возвращаешься на квадратик один, как в игре цирк, да? То есть ты не можешь ошибаться в этой практике. Есть традиции, которые говорят, один раз, если ты прожил грешную жизнь или совершал ошибки несколько раз, то в конце концов ты попадаешь как бы совсем на цифру один навсегда. Да? Поэтому люди не хотят. Многие люди отвергают идею, христианские идеи отношений с Богом только из-за этого принципа. Они говорят, нам не нужен, они просто говорят, нам не нужен Бог, который карает только фактически, да, следит и карает. Мы не хотим отношения с ним строить. Да, может быть, он всемогущий, может быть, всевышний, но строить отношения никакие, пусть он сам строит. Хочет карать, пусть карает. Мы будем жить здесь, как мы хотим. Все. И не потому, что они отрицают идею Бога, а потому, что они никак не могут принять такую идею, что это тот, кто только и думает, как бы покарать. Вот мне больше делать нечего. Только. В ведической концепции верховная личность Бога вообще этим не занимается. Если вы знакомы как-то более-менее с философией, он вообще к этому не имеет никакого отношения, к идее наказания. Поэтому слухи о каре Божией сильно преувеличены. Эти процессы происходят автоматически, они включены в программу. То есть любые процессы страданий, наказания, они автоматические. Личного участия нет в этом. Поэтому люди ищут, но не всегда находят, и поэтому отвергают вообще концепцию религии отношений с Богом, потому что они не хотят быть идиотами, которых без конца наказывают за каждую ошибку, за каждую погрешность, за каждую там. И время, в которое мы живем, уникально, потому что духовная практика, которая предназначена для этого века, она свободна от страха ошибаться. Каждый человек может заняться им на каком бы уровне он сознания, развития, греховности, неважно чего. Может заняться немедленно ей, немедленно. Нет никаких допусков и нет никаких ограничений. Более того, она сравнивается с процессом, когда человек бежит с закрытыми глазами. Можете представить, что если вы выйдете после лекции из дверей и побежите с закрытыми глазами, и будете бежать в течение полчаса, как вы будете выглядеть или где вы окажетесь через полчаса? Да? Если вы очень быстро побежите, не открывая глаз, здесь, в центре города. Да? Так вот, говорится, что этот процесс такой, что можно бежать годами с закрытыми глазами, просто приняв его, и человек будет прогрессировать. То есть ошибка, да, они, ошибки неизбежны, но они принимаются в расчет. Человек должен, говорится, что раскаяние человека за ошибку – это необходимая составная, чтобы дальше прогрессировать. Но раскаяние само по себе является наказанием. Вот что говорят веды. Если человек глубоко переживает, что он сам себя лишает счастья духовного развития, то это является самым сильным наказанием. Но если он не понимает этого, то тогда его уровень не очень высок. И тогда чего же? Значит, он ничего такого ужасного не сделал, как ребенок. Ребенок может сделать большую ошибку какую-то, да? Может что-то разбить или сломать. Да, но родители понимают, сколько, даже если это очень дорогая вещь, это ребенок. Это не то же самое, что это если пришел человек в вашу квартиру, перекурочил вам всю аппаратуру, сломал компьютер, там, да, сжег телевизор. Да. Вы не будете говорить, ну, мало ли, всякие люди, странности у них бывают. В детстве еще находятся. Вы в суд подадите или полицию вызовете. Да? Поэтому ты можешь ошибаться. Это то, чего люди ищут в духовной практике. Я хочу, я знаю, что я несовершенен. Я, скорее всего, начну и буду делать ошибки. Один человек позвонил дочери, мы были в отъезде, он позвонил дочери моей, спрашивая меня. И узнав, что нас нет, он решил спросить ее, ей 16 лет, 17 лет будет. Он говорит, скажите, я вот слышал, что если человек начинает повторять имена Бога, и при этом он что-то делает не так, то он потом ужасно будет болеть. Ну это полный бред, он где-то услышал такое, да? Будет ужасно болеть. Мне люди говорили, что если ты повторяешь имена Бога, и при этом продолжаешь что-то делать, что не должно делать. Поэтому я не знаю, я вот курю, он говорит, я курю, и мне ужасно хочется повторять имена Бога. Но я не могу бросить курить, что мне делать? Дочка правильно ответила, все сказала, что где-то что-то вы не то услышали. Что-то такое, я такое первый раз слышу, сказала она. Поэтому вы можете начать практику. Просто уровень сил, интенсивности практики должен соответствовать чистоте человека. Это абсолютный факт. Но то, что никогда никто, ни один человек не может быть недостойным или недопущенным к духовной практике, особенно воспевание святого имени, является концепцией ложной совершенно. Поэтому ты можешь ошибаться. Ты можешь переживать негативные эмоции. Например, во многих традициях считается, что гневаться – это очень плохо, так? Действительно, это плохо, гнев разрушает. Веды тоже об этом говорят. Но подавлять эмоции является еще более страшным грехом. Человек теряет возможность вообще что-либо понимать, чувствовать и любить, радоваться. Поэтому веды учат тому, как правильно проявлять гнев, как правильно скорбеть, как правильно бояться, чего на самом деле стоит бояться. И, наконец, ты можешь сказать «нет». Веды говорят о том, что каждое живое существо имеет маленькую независимость. Представьте, если даже в отношении контролирующего все происходящее в нашей жизни вокруг нас, да, Верховной Личности Бога, мы имеем маленькую независимость, то уж, конечно же, от нас дети имеют точно независимость. Ну, просто что в младенчестве она ничтожна, там никакой почти нет, полная зависимость. А со временем, когда они уже подростки, они независимы. Особенно в 14 лет это ощущается, когда человек получает психическую силу свою, она включается у него, сексуальная энергия. И когда карма в то же время ставит ему свои, как бы свой вызов бросает судьба, в 14 лет ребенок сталкивается с психологическим ощущением своей судьбы, вот так назовем это. Поэтому так мучительно и психологически дискомфортно чувствуют себя дети в этом возрасте. Потому что судьба, влияние планет на человека, его судьбы, начинает особенно сильно чувствоваться через психические состояния. Событий еще нет. Нет работы, нету детей, нету семьи пока еще. Событий никаких нет, которые бы давили. Холодильник наполняется, свет оплачен, горячая вода оплачена. Да? Карма не проявляет себя так. Но психологические состояния, вот в чем начинает проявлять себя очень сильная судьба. Поэтому принцип, что ты можешь сказать «нет», состоит в том, что у тебя есть судьба, которая идет определенным образом, но у тебя есть также право не соглашаться с этим. Не соглашаться, то есть проявить свою сообразную своей небольшой независимости, свое небольшое несогласие. Свое небольшое несогласие. Ты имеешь право это. Правда, у этого принципа есть продолжение, помните, да? Ты можешь сказать «нет», но последнее слово все равно за родителями. Есть такая песня у Аллы Пугачевой, давнишняя. «Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной». Ты можешь сказать «нет» хоть 100 раз. У психологов, у Стивена Кави есть такой яркий пример, как притча, похожий на притчу. Когда в море, в океане плывет большой корабль, и вдруг впереди видны огни. Радист говорит капитану, капитан говорит, впереди видны огни. Капитан говорит, командуйте ему лево руля, чтобы он прошел мимо, ну, чтобы разошлись море два. Радист передает туда по рации, говорит, лево руля. Оттуда по рации ему передают, сам лево руля. Он говорит, капитан, вы знаете, какую я получил радиограмму? Сам лево руля. Капитан говорит, да что это такое? Он что, не знает, что это крейсер «Могучий» идет? И что, пусть сообщите ему, что это крейсер «Могучий», сообщите, что лево руля. Радист идет в рубку, передает по рации, это крейсер «Могучий», немедленно лево руля. И вдруг приходит ответ, а это маяк. То есть то, откуда шел свет, это маяк. То есть принципы, которые, по которым устроен этот мир, они не придуманы. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Мы можем сказать «нет» хоть 100 раз. Можете сунуть в микроволновку свою руку, включить ее на полную мощность и сказать «нет». Все, что должно произойти с рукой, произойдет все равно. Можно говорить «нет», но законы остаются неумолимы. Но у нас есть право сказать «нет», представляете? Вы можете упорно ставить чайник каждое утро, ставить в холодильник, чтобы он закипел. Упорно. И пить чай, делая вид, что он горячий. Это ваше право, нет? Но он никогда не закипит в холодильнике. Это такой же постулат, как и то, что вы можете не ставить его на плиту. И один человек во время лекции спросил, скажите, а в ведической концепции есть догма? Догма. Очень люди боятся догмы, да? Потому что все хотят быть свободны. Все хотят совсем быть свободны, да? Во всем свободны. Хотят, чтобы был вообще хаос. Я говорю, да, есть догма, что все находится под контролем Бога. Это первая часть догмы. А вторая то, что вы можете эту догму не принимать. Вы можете ее отвергать. Вот это два принципа основных. И здесь видишь, что все это деление. Ты можешь сказать «нет», у нас есть маленькая независимость, отрицать свою судьбу, отрицать необходимость духовной практики, отрицать много чего. Отрицать, что наши дети не наши дети. Мы можем это отрицать. Ну как это не наше, если я его родила, взрастила, воспитала, вскормила? Мы можем отрицать, но он все равно остается независимой личностью, который прожил миллионы жизней до вас и накопил этот опыт, и пришел сюда, и этот опыт потихонечку раскрывается через тело определенного типа. Даже не весь опыт может здесь проявиться. Например, в прошлой жизни ваш ребенок мог летать, и он это помнит, а в этой может не уметь летать. Есть такая категория живых существ, если в ведах будете изучать, надеюсь, будете. Они называются гандарвы. Гандарвы – это ангелы. Кинары, гандарвы – разные живые существа. Они умеют летать. У них есть крылья. Это дано им по природе, нет проблем. И ваш ребенок может еще всего лишь 5-7 лет отделен от этого опыта. Он даже еще его до конца не забыл. Некоторые дети даже иногда говорят о таких вещах маме, что вот я там полетел, я там то, я сё. И родители думают, что это чушь, потому что в их опыт ребенка никогда не летал. Он какал и писал, надо было мыть попку, кормить его, плакал по ночам, все что угодно, но только не летал. А он помнит, что летал. Поэтому мы можем не соглашаться в силу своей маленькой независимости с тем, как этот мир устроен, или считать, что мы все о нем знаем, или почти все, или в основном знаем. Но он все равно сложнее, он все равно остается таким, как есть, и находится под контролем личности, которая сама не так уж легко постижима, как говорят веды, не так легко его постичь силой разума. Поэтому эти 5 принципов, ты можешь быть другим, ты можешь хотеть больше. Если бы вы встретили духовную практику, где к вам так относятся, вы бы сразу начали ею заниматься. Если бы вы поняли это, что здесь такое место и такая практика, где я могу быть другим, могу одеваться, как я хочу, и могу не принимать не в полной мере все те принципы, которые я вижу, люди практикуют, да? Дальше, я могу хотеть больше, дальше, я могу ошибаться, со мной не перестанут разговаривать люди, которые за то, что я съел шоколадный сырок или там шницель рыбный или еще что-нибудь, они не перестанут, не заклеймят меня позором и не будут переходить на другую сторону только потому, что они все вегетарианцы, например. И я могу переживать негативные эмоции в процессе, определенные неудачи, определенные потери и так далее. И я могу сказать «нет» в некоторых случаях, понимая, что всю жизнь я этот «нет» не смогу говорить, но сейчас я говорю «нет». Вы говорите «нет» на самом деле. Во многих случаях вы говорите «нет», пока я еще как бы не готова, и тогда туда-сюда, я много слышал, это хорошая практика, мне очень нравится, веды – это здорово, но пока «нет». Это тоже есть. Но всю жизнь этот «нет» нельзя говорить, потому что время идет, и человек не знает, когда будет тот момент, когда проверяются все достижения его человеческой жизни, все его заслуги. А какие заслуги могут быть? Зарплаты, дома, это все не берется в расчет. Только духовные заслуги. Мы, когда возвращались из Индии, с нами вместе сел дедушка, там очень много было индусов, они летели в разные страны, и один был пассажир преклонных лет. Он сел с нами в самолет и больше не вышел из него. Самолет совершил экстренную посадку, врачи поднялись на борт, человек уже мертв. А у него были большие планы. Неужели вы думаете, чтобы умереть, человеку надо купить билет за $500, да, и куда-то там лететь зачем-то, да? Но у него были большие планы. Может быть, он летел к детям, может быть, он летел там к родственникам или вообще хотел переехать жить в другую страну. Большие планы. Эти планы закончились через 2 часа полета. Мы его видели просто лежащим на полу, все тело просто, все. Поэтому мы не знаем этого, но это от нас точно не зависит. Вот тут последнее слово все равно за родителями, так сказать, последнее слово за Богом. Но мы можем продолжать говорить «нет». В этом факт нашего воспитания. Поэтому эти же принципы, если они применяются по отношению к детям, они становятся гармоничны общим принципом Вселенной, принципом отношений с Богом. Почему? Потому что дети, на самом деле, строят отношения с Богом через нас. Отношения с Богом начинаются через отношения с родителями, потому что родители являются представителями Бога. А как же, если человек ничего не понимает, я много раз этот пример говорил, да, когда он не знает ни одного языка, ни государственного, ни иностранного, ни родного, ни чужого, не видит толком очертания предметов перед собой, так? Не может двигаться свободно, да? Он как больной, на самом деле, как тяжело больной человек. Представьте, если взрослый человек вдруг вошел в состояние младенца первых 2 недель, полное отсутствие памяти о событиях, неспособность видеть очертания предметов четко, да, даже изображение перевернуто наоборот, говорят врачи. Да. Далее, не знает и не помнит ни одного языка, не может ходить, не может четко брать предметы, не может различать их и так далее. Тем более не может защищаться или заработать денег. Это одно из самых ужасных состояний, которые можно придумать в мире. Это страшно. Человек иногда просто лишен способности ходить, и то его жизнь становится просто мрак, бесконечный мрак впереди, да? Просто человек потерял способность ходить. Он в депрессии и на грани самоубийства. Но представьте, что такое младенец. И как же он выживает в этом мире? Чудесным образом. Покровительство Бога дается через родителей. Каким-то чудесным образом. Абсолютное чудо. Поэтому так устроено, что духовный прогресс ребенка начинается через то, что он видит покровительство более сильных, более разумных родителей. И так же, как душа, говорится, что в душе, в естественном, наше сознание глубинное, в нем заложено естественное желание служить Богу. Представляете? Иногда думаешь, где же оно? То есть оно естественное. Почему телевизор хочется смотреть без конца, вместо того, чтобы служить Богу? Или по магазинам ходить, или еще что-нибудь. Так вот, точно так же, как душа обладает неуничтожимым, вечным желанием служить Богу, точно так же в детях это желание служить проявляется всегда. Всегда. В основном может быть уничтожено, изуродовано, засыпано, забросано ветками, но оно там все равно бьется, как родник внизу. Желание удовлетворить своих родителей, желание порадовать родителей, желание увидеть радостную улыбку на лице мамы или отца. Оно заложено, и оно неуничтожимо. Просто бывает, что его уже не видно абсолютно. Итак, эти 5 принципов сегодня мы будем говорить о принципе «ты можешь быть другим» или такие разные. Одна из классификаций, которую очень важно знать, это стиль прогресса, стиль развития ребенка. Для детей школьного возраста можно как охарактеризовать как скорость обучения, но я бы сказал как стиль развития, присущий каждому из нас. Причем в разных сферах мы можем в разном стиле развиваться. И вы помните, наверное, 3 принципа, да? То есть не 3 принципа, а 3 категории. Первое – это бегуны, второе – это пешеходы или ходуны, пешеходы, и третье – это прыгуны, то есть дети. Это очень важный фактор, потому что иногда наши ожидания, опять-таки, от того, мы воспитываем детей, и поэтому у нас есть, или думаем, что воспитываем, у нас есть ожидания, как ребенок будет реагировать на наши усилия в его воспитании, правильно? Например, вы ведете ребенка в секцию плавания, или вы ведете его на уроки музыки, или неважно куда. И вы ожидаете, поскольку вы нашли самого лучшего тренера или самую лучшую школу, то и обычные показатели этой школы или этого преподавателя таковы, что через полгода ребенок уже начинает, дальше что уж там вы решили, говорить по-английски, играть несложные музыкальные композиции, да, неплохо уже держать ракетку и даже неплохо. Что-нибудь, это ожидание, да? Реклама создает, наш ум создает, да? И вот вы привели его. И когда вы видите, что этих результатов не происходит, поскольку заплачены хорошие деньги и школа имеет хорошую репутацию, преподаватель очень хорошо себя зарекомендовал, но ребенок не проявляет этих результатов, не показывает их, какая мысль в голову приходит? Что-то в консерватории не так, как говорил Жванецкий, да? Может быть, что-то в консерватории не так? Почему все заканчивается? Суд, тюрьма, Сибирь. Там консерватория, частные уроки, потом овощная база, перевес, АБХСС, суд, тюрьма, Сибирь. Второй сценарий. Консерватория, частные уроки, заборочебный кабинет, золото, АБХСС, суд, тюрьма, Сибирь. И там 5 сценариев таких. И в конце он задает вопрос. А может, что-то в консерватории не так? Почему выпускники консерватории заканчивают Сибирью, да? Это советский юмор. Но здесь мы имеем такой же феномен, да? Почему, если мы приложили все усилия к обучению и воспитанию или развитию навыков ребенка, почему наши же ожидания не оправданы? И, естественно, в голову приходит вопрос. С ребенком что-то не так. Вон у моей, ну и дальше, да? Вон у моей или вон у них. Поэтому один из самых важных принципов не разрушение. Вы знаете, как в медицине один из самых важных принципов – это не навреди, да? Когда дают клятву Гиппократу, медики, здесь есть медики, один из принципов первых постулатов – не навреди. В воспитании этот принцип является столь же важным, как и при лечении. Можешь не воспитывать, главное – не уродуй. Какой главный принцип, который подспудно заставляет уродовать? Склонность сравнивать детей с собой, со старшим ребенком, с ребенком, который учится в этом же классе, с другими детьми, которые учатся в этом классе, в большинстве, которые проявляют какие-то качества. Но ты можешь быть другим, этот принцип. Поэтому дети, которые относятся к категории бегуны, они овладевают навыками моментально. Достаточно объяснить им основные постулаты, основные принципы, они начинают это делать. На примере велосипеда я рассказывал вам, да, что вы просто садитесь на велосипед, проезжаетесь перед этим ребенком несколько метров, сходите с велосипеда, ребенок садится и едет тут же. Нет проблем. Есть такие дети. Кто знаком с такими детьми, видел таких детей, сам был таким ребенком в какой-то сфере, может быть. Не во всех сферах жизни, но в некоторых сферах вы так себя вели. Например, есть кто-то из вас, поднимите, может быть, руки, чтобы было так визуально, кто научился так плавать. Просто вы вышли просто и поплыли. С вами пошел ребенок, например, ваш, там, я не знаю, друг по двору, где друг детства, не знаю, одноклассник. Вы посмотрели и поплыли. Есть такой опыт у кого-то? Здесь нет, но вы наверняка слышали. Есть дети, которые начинают плавать сразу. У них нет ни страха, ни паники, ни каких-то робких попыток, ни они там брязгаются где по колено, там до 7 лет, там 8. Они просто берут и начинают плавать. То же самое навыки с велосипедом и так далее. Серьезные науки какие-то, да, то, что другим детям трудно понять или трудно освоить. Некоторые дети сразу начинают с детства говорить на английском. Я не говорю какую-то особенную категорию там детей индиго, вундеркиндов. Просто как тип. Некоторые дети быстро овладевают английским, но очень мучительно учатся плавать. И до конца, до самой старости так и не научиваются плавать, боятся воды. Разве нет? Бывает наоборот. Ребенок сразу поплыл, научился плавать 7 лет, но английский для него... Вот у меня были студенты такие, я когда преподавал английский, были человек, который на протяжении 8 лет все собирался ко мне пойти. А были люди, которые в каждую группу, которую я открывал, они приходили заново. И потом через пару недель говорили: не, я ничего не понимаю, я отстаю, все знают, я ничего не знаю, и уходил. Говорит, мне надо в новую группу. Когда новая группа? Есть такая категория людей, студентов, называется «когда новая группа». После третьего занятия ему кажется, что все убежали вперед, что он ничего не понимает, что он самый дебил или дебилка. И тогда он говорит, когда новая группа? Такая интересная категория людей. В панику очень легко впадают. Да, потому что в каждой группе могут быть бегуны, и они сразу схватывают на лету, они сразу строят предложения, они все делают. В школе, в классе вы видали такие, были люди, они быстро, может быть, студенческие годы. И так с этими детьми как будто бы нет особенных проблем. Потому что они все делают быстро и сами, но чаще всего за это они наказаны тем, что им не уделяют совсем внимания. И достигнув чего-то, они позже быстро очень это бросают, потому что теряют интерес. Единственный способ, как их эту энергию, эту способность к обучению поддерживать в позитивном ключе, это давать все новые и новые сферы, давать все новые и новые, искать. То есть это очень надо быть активным родителем, самому в чем-то быть бегуном. Второй тип, который условно называется пешеходы, это дети, которые самые несчастные, потому что их, в принципе, вообще игнорируют. Почему? Потому что они все делают сами. Они делают сами, они с первого класса начинают внимательно слушать учителя, начинают постепенно и спокойно все делать, как он говорит. Если у них возникает вопрос, они задают вопрос и корректируют свои действия. То есть они на автопилоте. Шаг за шагом они достигают очень хороших результатов. Поэтому родители расслабляются совершенно, говорят, ну что там, с ним даже уроки не надо делать, там особенно. Все сам понимает, все делает, все. Они самые, как бы, самые легкие в воспитании. Опять-таки, я говорю, в разных сферах, например. У кого-то, может быть, в школе так идти дела, но на тренировках или где-то они могут трудно осваивать или, наоборот, быстрее осваивать. То есть это не присуще определенному типу человека, а скорее определенным сферам обучения. И, наконец, третья категория, самая мучительная. Это когда тебе уже 3 раза объяснили, 4 раза ты попробовал, вроде бы что-то уже начало получаться, и потом опять все забыл или все опять сделал не так. и опять с велосипеда упал, и опять поплыл, не получилось. И у воспитателей, родителей, учителей просто опускаются руки. Они говорят, ну сколько можно? Ну, я себе столько раз говорил, вот это не делать. У инструкторов по вождению, если вы к этой категории относитесь, то тогда вы много лестных слов услышали от своего инструктора. Он просто открывает дверь, выходит из машины. Вы чего? Вы на самом деле такая или прикидываетесь? И вы думаете, точно такая, наверное, все. И это категория, которой очень трудно, потому что трудно этим людям прогрессировать, и трудно им помочь прогрессировать. Почему? Потому что чаще всего их прогресс начинается после смерти учителя. Настоящий прогресс. Мне Светлана Николаевна говорила в школе. Человеку 60 лет, он понял, как бы, или 45. Понял, мудрость учительницы литературы дошла до него. Он говорит, она мне всегда говорила. Сережа, главное, Сережа... Очень неблагодарная работа вкладывать. Это сухое дерево. Знаете, притча библейская, да, когда человек поливал сухое дерево. И все говорили, неужели ты не замечаешь, что на нем ничего не дрогнуло, не ёкнуло, ни одна почечка не набухла. Просто с тех пор, как ты уже месяцами, может быть, годами поливаешь его. Это безнадежно. Перестань. Надо быть вот таким вот садовником, который способен поливать сухое дерево. И в чем нам приходится обучаться? Нам приходится обучаться, первое, в новых навыках, то есть получать новые навыки, да? Но есть еще одна категория, которая больше семейных отношений касается. Это получить навыки, избавиться от старых плохих навыков, которые мы называем привычками. Есть люди, которые могут быстро бросить вредные привычки. Это бегуны. Кому-то, может быть, вам повезло в ваших семьях с детьми, мужьями и женами. Есть те, кто бросает постепенно, они методично к этому подходят. Но есть те, которые сколько бы раз не пытались изменить свой характер, свое поведение, свои отношения, свою манеру общения с близкими, им не удается, они сползают опять в эту колею. И нужна очень большая вера и терпение, чтобы понять, что результат будет. Просто этот человек в своей этой практике, он не может по-другому действовать, потому что психически, психологически устроен так, что он действует как прыгун. Накопление энергии. Самое тяжелое и в то же время самый большой сюрприз, что прогресс этого человека может начаться вообще даже тогда, когда вы как будто бы уже махнули рукой и перестали обращать внимание. Но именно это больше всего опасно для детей этого типа, что на них махнули рукой. Может быть, махнули рукой тогда, когда он находился на точке накопления, уже близкой к тому, чтобы достичь совершенства в той сфере, которой он пытался, да, обучаться или... Очень близок уже был. В последний момент все сказали, да, 7 лет уже с ним бьемся, бесполезно совершенно. Надо его в профтехучилище отправлять. Знаете. Какое у него высшее образование, да? Поэтому это требует особенно терпеливых, особенно проницательных учителей. В ведическое время главным качеством преподавателя было не знание предмета, а какое, вы думаете? Терпение. Терпение. Если нет этого качества, человек не допускался к тому, чтобы обучать. Зачем? Он только мог загубить. Сколько людей относятся к категории прыгуны? Сколько людей? В каких сферах? Сами задумайтесь. Сколько сфер в вашей жизни, где вы потеряли воодушевление, и перестали прилагать усилия, чтобы что-то изменить в своей жизни, чему-то научиться, по одной причине, что в вас не верили. Не было человека, который бы верил в вас больше, чем вы сами. Почему он верит больше, чем вы сами? Потому что ваша статистика такая. Я 10 раз пыталась этому научить. Я 10 раз пыталась от этого избавиться. Я 10 раз или 15, 20 раз. У меня ничего не получалось. Я в себя уже не верю, понимаете? Именно из-за того, что я столько раз прилагал усилия, и меня терпел неудачу, у меня нет веры в самого себя. Мой опыт уничтожил мою веру. Должен быть человек, который верит больше в меня, чем я сам в себя, который говорит, это тебе кажется, что это неудача. На самом деле ты накапливаешь опыт, который однажды превратится вот в этот прыжок. Прыгуны. Почему? Потому что накапливается долго и не видно результата совсем. Ноль результата. Тупой ребенок. Совершенно олигофрен. И вдруг он начинает делать то, что делают все потихоньку, сам. Не в попад. Спонтанно совершенно. Тогда, может быть, когда уже от него отвернулись большинство взрослых и преподавателей. И каждый ребенок в большей или меньшей степени проявляет все три эти типа, да, все три стиля обучения, но в разных сферах. В разных сферах. И это обучение, сейчас я говорю не академическом обучении, а обучение качеством характера. Как способность развить новые качества характера, так и способность отказаться от прежних. Потому что веды говорят о воспитании детей следующее, что суть воспитания состоит в том, чтобы помочь ребенку свести до минимума те негативные качества характера, которые развились за сотни и тысячи жизней. Представляете родителям, какая работа? До минимума. Ну, вот смягчить их максимально. И если он принес хоть какую-то крошечку, хоть какие-то капельки из прошлой жизни каких-то благостных качеств, чтобы развить их максимально, чтобы он мог их, ну, как поливая, да, взращивая, культивируя их, И это все связано с тем, что мы, прилагая усилия воспитания, имеем ожидания какие-то. И чтобы ждать, надо понимать, что есть разные природы, разные психические стили развития, постижения знания. И это касается не только детей, это касается нас, как взрослых людей. Мы все еще остаемся бегунами, прыгунами и пешеходами в разных сферах жизни. По-прежнему остаемся. Итак, эти три категории, с ними, я думаю, более-менее понятно, да? Что я хотел, чтобы вы поняли, что они могут существовать в одном ребенке одновременно, но проявлять себя в разных сферах обучения. Есть, конечно, яркие типы, которые во всех сферах обучения требуют терпения. Ребенок, который во всех сферах обучения, с ним надо действовать как с прыгуном. Есть дети, которые вундеркинды во всем, они быстро всему обучиваются. Точно так же быстро им это надоедает, и они просто забрасывают. Есть люди, которые очень стабильно и постепенно обучаются всему и на всю жизнь. И выбирают самое важное. То есть разные примеры. Но я хотел бы, чтобы вы помнили, что если один из детей у вас обучился чему-то быстро, это не умаляет качество, значение, необходимость вашей любви и заботы того ребенка, который уже на протяжении 3 лет не может даже десятой доли освоить, выучить, да, научиться того, что... скажем, старший или иногда даже младший ребенок смог сделать очень быстро. Поэтому я говорю, что это одна из самых портящих, вредящих психике ребенка факторов, один из самых таких опасных. Это склонность родителей сравнивать, которая в конечном счете приводит к мысли, что-то с моим ребенком не так. Это всегда. Вам пришло в голову эта мысль, значит, вы уже стоите не на правильном пути, на опасном пути. Вторая классификация или второй тип, как бы вид или категория, по которой можно было бы разделить детей, это связанные с влиянием элементов, различных элементов, материальных элементов в тонком виде на психику ребенка, то есть огонь, вода, земля и воздух, 4 основные, которые в свою очередь как бы влияют и создают 4 типа. Мы говорили о них тоже подробнее в лекциях 12 ступенек неба. Это дети сенситивного типа, или дети, которые восприимчивы, очень эмоционально восприимчивы, вся жизнь... все восприятие мира, которых делается через чувства. Они не только дети, они остаются всю жизнь людьми, живущими сердцем, как говорят, да, сердцем. Люди сенситивного типа. Второй тип – дети активного типа, которые через действие реализуют себя через действие. Если в их жизни нет действия, им кажется, что они больше и не живут. Кому из философов принадлежит высказывание, что движение – это жизнь? Движение – это жизнь. Вот этот человек, если бы его проверили, гороскоп могли составить, вы бы увидели, что этот человек находится под влиянием огненного элемента огня. Планеты и знаки огненной природы влияют на его природу максимально. Поэтому для него, разумеется, не движение – это смерть. Разумеется. Итак, третий тип. Второй – это активный тип. Третий тип – это коммуникативный. Дети сосредоточены на информации. Главное – информация. Это главная валюта, главный источник энергии – информация. И последний – это рецептивный. Те, кто любит этот элемент Земли, связан с элементом Земли, стабильные дети, стабильные, для которых режим и повтор являются самыми важными качествами, которые бы проявляли родители, или самым важным элементом жизни. Таким образом, для детей сенситивного типа, будучи под влиянием элемента воды, восприимчивость эмоциональная их является определяющей в жизни. И поэтому все, что происходит для них важно в жизни, происходит в сфере отношений, в сфере эмоций и отношений. Неважно, куда мы сходили с мамой, неважно, это кино, лунопарк или моллс. Главное, что сходили за руку и 3 раза меня поцеловали, 2 обняли, 4 раза похвалили и 2 раза прижали к себе. Вот это очень хорошо было там. Очень хороший магазин. Лучший магазин. Можем ходить даже к зубному врачу. Если так же, то даже к зубному врачу можем ходить. Если так же обнимут, прижмут, все, нет проблем. Мир познается через эмоции, через заботу, через сострадание. И этих детей склонность жаловаться – вторая природа. Она является второй природой. Представляете? Она не является изъяном, чрезмерной избалованностью, как иногда родители сразу тревогу поднимают, да? Какой-то болезненной капризностью, да? Она является второй природой. Почему? Сопереживать хочу другим и хочу, чтобы мне видеть, как другие сопереживают мне. Это суть моей жизни. Так не движение – жизнь. Для этих детей лозунг не движение – жизнь, а сопереживание – жизнь. Если кто-то сопереживает со мной, я живу. Если есть, кому важно, что я сопереживаю, я живу. Если этого нет, вы можете двигаться сколько хотите, я умер. Делайте, что хотите. Поэтому для них очень важно, для этих детей, находиться находиться в среде детей и людей с похожим уровнем чувствительности, иначе они будут разрушаться. И долг родителей понять это, они проталкивают свою какую-то идею вместе там с бабушками, дедушками, говорят, да, что-то какая-то она совсем капризная, чуть что сразу плачет, а что же с ней будет, когда она вырастет? Представляете, будет очень сострадательный и добрый человек, любящая мать и прекрасная жена. Представляете, что будет, когда она вырастет? Будет супер живой человек, который, скорее всего, займется духовной практикой. Люди сенсативного типа очень легко, быстро чувствуют духовную энергию, чистоту. Людей, обладающие чистотой духовной, тяготеют в эту среду. Они идут в эту среду людей. Сами собой, их не надо туда тащить волоком или убеждать, или доказывать им какие-то философские постулаты. Поэтому что же из нее вырастет? Живой человек вырастет, который чувствует страдания других. Вырастет, может быть, еще один пророк или еще один святой. Что из них вырастет? Другое дело, что вам не нравятся пророки и святые, потому что вы сами не относитесь к этому типу. Вам нравятся передовики производства или чемпионы мира по футболу, или я не знаю, еще что-нибудь. Звезды эстрады или что-то еще такое, да? Или интеллектуалы, вам нравятся люди, которые обладают глубоким интеллектом и сделали научное открытие, предположим. Или музыканты вам жестко нравятся. Но, тем не менее, этот ребенок может быть совершенно другой природы. И говоря, сейчас Рождество, я сегодня размышлял об этом, даже выбор подарков для этих детей, он совершенно не такой, как нам навязывает коммерческая система, как бы, да? Что всем детям, вот то, что показали по телевизору, то все дети и будут хотеть. Этим детям совершенно все равно, что им подарили. Главное, та среда, как подарили. Главное, то, что сказали при том, как подарили. Главное, как слушали меня целый год, как я это хочу. И еще слушали, как мне плохо, что этого нет. И не говорили, что ну, ты даешь, мама тоже, у мамы кошелек не резиновый, туда-сюда. Ничего не объясняли, потому что я и сам знаю, что не резиновый, но мне хочется, чтобы меня выслушали, что мне очень хочется собачку. Я понимаю, что у нас одна комната, на четверых, там, предположим, и маленький ребенок в доме, и неважно, что еще, но ее очень хочется, и она была бы моим большим другом, и так далее, и так далее. Вот целый год, а может быть 3 года меня слушали об этом, и говорили, ничего, может быть так получится, что и купим, и будем думать, и все, и так далее, и так далее. Сострадание, сочувствие, настройка на эту волну, да. Подарка может не быть, но если меня поняли, как я его хочу, и вместе со мной погрустили, что его опять нет, они закомплексованы чувством вины, знаете, как родители чувствуют, что ребенок страдает, ему хочется, но они не могут позволить себе по тем или иным причинам. И тогда они начинают ребенка убеждать, что на самом деле нечего грустить и нечего это хотеть. Вместо этого проще настроиться на это. Ему сострадание, сочувствие – самые важные вещи. Оказывается, куплен или не куплен подарок не столь важно. Важно, что… Или, может быть, куплен проще. Но я понимаю, что тебе грустно, я понимаю, что ты хотел совсем другое. Вот что является рождественским подарком. Я понимаю, что ты немножко разочарован, ты, наверное, ждал, что мы все-таки купим. Я тоже хотела собачку, а мама принесла сестричку на Новый год. Я сказал, отнеси обратно в магазин, если не играть не буду. У меня тоже так было в детстве, да. Понимаете, вот что является подарком. Далее, коммуникативный тип – это люди, которые любят дети, которые любят разнообразие. Поэтому что, если мы говорим, как пример, я просто Рождество вам беру как пример. Эмоции тут ни при чем особенно. Главное, не подарите то же самое, что в прошлом году, или даже похожее хоть сколько-то. И желательно не такое, как остальным. Пусть не будет дорого, но только не то же самое, что у других. И это не чувство гордости, а просто, чтобы было разнообразие. В это поиграть я смогу сходить и к Сережке на этажом ниже. А вот такое есть только у меня. И оно первый раз, и оно только одно. Разнообразие. Или то, что эти дети, например, любят калейдоскопы. Сейчас уже не удивишь этим никого, теперь мы только в Индии такое нашли. Где-то еще и в игрушечных магазинах встречаются. Потому что там все время все меняется. Цвета меняются, положение фигур. Человек такого типа в одном известном фильме «Человек дождя» сидел, смотрел в стиральную машину, потому что ему показалось там ужасное разнообразие. И когда его брат сказал, что ты смотришь в стиральную машину, если я тебе купил телевизор, он сказал, да, там все одно и то же. Иногда действительно кажется, что в стиральной машине интереснее вещи происходят, чем по нашему телевидению. Какое бы разнообразное оно ни пыталось, каким бы разнообразным оно ни пыталось себя представить. Да? Поэтому эти люди, они знают толк в разнообразии. Особенно несущую информацию, развивающие игры какие-то, то, что дает возможность. Конечно, если им не давать ничего, они, конечно, больше всего захотят компьютер, это факт. Все дети сейчас хотят компьютер. Но с коммуникативными детьми особенная проблема. Если им не давать разнообразие, если их периодически каждый день не возить в музей, в парк, в моллс, куда-нибудь на спортивные занятия, не смотреть книги, не гулять с ними вместе, они, конечно, станут теле- или компьютерозависимыми. Что это огромный аппетит к разнообразию. И если родители относятся, например, к сенсативному типу, Они думают, что надо дать побольше ласки и тепла, и заботы, и с ним спросить, что у него болит, как он себя чувствует. Но это его не волнует. Он даже не слышит, что его спрашивает такой ребенок. Он смотрит куда-то еще, он отвлекается на что-то. Да? То есть как бы мать чувствует себя обиженной, ей кажется, что ребенок холоден и не чувствует, не хочет ее любви, что он отчужден от нее, представляете? Не, он хочет, но сначала надо дать ему парк, моллс, музей, поход в спортивную секцию. Да? Он хочет всем, мы все живые, мы хотим любви, но оказывается по-разному. Для него любовь и нежность матери, если это она посвятила мне 2 часа и где-то со мной гуляла, и что-то мы вместе смотрели, и что-то новое прочитали, узнали и так далее. Это как бы, когда мама является, как туроператор, знаете, туроператор, им все придумывают маршруты, развлечения, куда заехать, где остановиться, какая крепость, какой музей, ну, чтобы люди не скучали, а то, знаете, как едут просто и все, ничего не происходит день за днем, деньги только уходят. Туроператор, она такая, мама, она у нее придумывает ему все время чего-то, да. Вот это любовь, он чувствует любовь тогда. Далее, рецептивный тип – это дети, которых разнообразие выбивает из равновесия. На примере Рождества праздника или новогоднего праздника. Мне все равно, что вы подарите. Мне все равно, сколько это будет стоить и как. Главное, чтобы точно, как в прошлом году все было. И позапрошлом, и как всегда. Ну и что мне 15 лет? Все равно пускай Дед Мороз придет. Пусть придет. Я чувствую, что все стабильно в семье. Ну, я понимаю, что он не настоящий, теперь уже знаю. Но пусть придет. Для порядка просто, пусть придет, чтобы все не менялось, все как всегда, чтобы было. И чтобы на столе было то, что ты вот пекла всегда, то есть пеки. Не надо мне никаких там чудес из Максимы там, да, или из Рима. Не надо ничего, деликатесов каких-то. Вот просто яблочный пирог хочу, как в детстве, как всегда. Вот так. Человек стабильный, он тогда чувствует, что все хорошо, все надежно, все стабильно. И все дома празднуем. Такие мамы, они ужасно возмущают. Ты представляете, коммуникативный ребенок у такой мамы. Такой говорит, мама, я буду праздновать у подруги. Мама просто прединсультное состояние. Как это можно? Это же традиция вообще. То есть все, земля уходит из-под ног. Одного не будет человека. Всегда было 6 теперь или 4, теперь 3. Это неправильно, все. Да, это все равно, что если бы сказали, вы будете праздновать в доме, у которого снесло крышу, например, или там одной стены нету, да? То есть как бы, или вообще поедете на какие-нибудь острова там Соловецкие на север праздновать. Такая же трагедия, кажется, кризис какой-то. Да? Дочь, она сказала, что в этом году не будет праздновать. У мамы кризис абсолютный. А дочери уже в печенках. Она говорит, мне уже надоело. Я вам могу рассказать. Вот сейчас я встану, вам расскажу сценарий всего нашего праздника поминутно просто. Я знаю, о чем ты будешь говорить, когда принесешь там на стол там, то, что ты приготовила. Что это у тебя чуть-чуть подгорело, это не получилось. Ну ничего, давайте будем уже садиться, уже вот это. Я наизусть это знаю. У меня это как в диктофоне записано. Я проверяла уже. 4 Новых года подряд ни разу сбоя не было. Да, дочка в ужасе. Она говорит... Помогите, спасите куда-нибудь, я хочу к подруге, неважно куда, в Лапландию ехать с экскурсией, да? Только бы не дома, да? Но ребенку, который имеет рецептивную природу, наоборот, никаких отклонений. Сидеть должны так же, кушать тоже, говорить тоже, это очень интересно, и смотреть ту же передачу. Вы думаете, кто показывает каждый Новый год «Иронию судьбы» или «С легким паром» 15 лет? Неужели рецептивный, то есть, неужели коммуникативный ребенок? Конечно, у человека, у него праздничный ужин не переваривается, если нету этих, как его, Ипполита, да, там. Он не может просто. Ему чувствуется, что что-то не так. То есть, может быть, это военный кризис назревает, Третья мировая война или что-то. Почему нету с легким паром? Новый год, да, что случилось? В чем дело? И на таких людей рассчитывают, кстати, на эту категорию зрителей и показывают. Потому что в противном случае абсурдно показывать один и тот же фильм 15 лет. Ну, вы уже все фразы наизусть знаете. И про рыбу, которая... Нет, не заливное, которая не заливная, да? И деточка, и все, то есть наизусть уже. Можно сыграть, мы смогли сыграть с вами, настолько мы хорошо знаем этот фильм, да? Но его покажут и в этом году. Потому что есть 1/4, 25% зрителей, которые будут сидеть, 100%. Потому что иначе Новый год не Новый год, ну как это, не посмотрели, да? И люди будут покупать те продукты, которые снова ставят компот вишневый на стол, потому что когда-то мама ставила, это было самое ценное, что можно было достать к Новому году. И Новый год... Как это мандаринов нет? Он не может праздновать. Все, это не Новый год. Елку не ставить, просто веточки повесить. Иголок много после Нового года. Елку ставить всегда. Это не Новый год. Понимаете? Поэтому эти дети, они... Ну, эти дети, это вы тоже, многие из вас. Должны простить себя за такую консервативность. Это природа. Ничего плохого. Но не издеваться над другими. Поймите, остальные могут не поддерживать ваш взгляд, к сожалению. Увы. Они могут другую природу иметь совершенно. И, наконец, последний. То есть это систематичность и традиционность. Это то, что этим людям присуще и очень важно. повторение, чтобы все повторялось. Это создает ощущение надежности, стабильности. Подарите то же самое, что дарили в детстве. Например, если взрослому человеку дарят на Новый год такого склада, дарят игрушку, он не обижается, потому что у него сложилось, игрушки должны дарить на Новый год. Даже если этому человеку 30 лет, он не обижается, он считает это здорово. У него же целая коллекция собралась с каждым Новым годом по одной мягкой игрушке. Это нормально. Для этого типа нормально. И, наконец, четвертый тип – это активные. То есть это те люди, для которых действие является самым важным. При этом система и ответственность. Действие не должно происходить хаотически, оно должно быть кем-то контролируемо, упорядочено, и кто-то должен за это отвечать. Для них важно не то, чтобы что-то повторялось, а то, чтобы все происходило раз, во-вторых, происходило систематически, и кто-то за это отвечал. Поэтому таким детям, если и дарят подарки, то подарки, которые очень способствуют активности, то есть в основном футбольные мячи, волейбольные мячи, велосипеды, и для них важно, что будет происходить. Не сколько мы увидим, или сколько там будет, как будет, сколько лампочек на елке, это коммуникативные дети, да? Или какое разнообразие будет там на столе или что-то. А главное, что будем делать. Если сказать, что мы просто сядем за столом, посидим все вместе и пойдем спать. Это будет трагедия для этого ребенка. Как? Ну, обычно, если в компании вы попадаете таких людей или приглашаете, они обязательно хотят какие-то аттракционы. Обязательно хотят. Вот какую-нибудь ерунду абсолютно, что-то мы должны подделать, иначе это не праздник, да? Есть такие? Просто, ну, что мы сидим? Что сидим, говорит, да? Человек говорит, что сидим, не в плане давайте выпьем, а просто чего сидим, давайте что-нибудь будем делать. Они первые всегда выходят танцевать, даже если танцевать неуместно, и всего три человека вообще в компании, и это все три человека мужчины, неважно. Ну или мужчины не склонны, конечно, всех там танцевать, вести, но, скажем, сыграть во что-нибудь обязательно, ну, минимум в карты. Не самый лучший вариант, но все равно азарт, вызов, соперничество должно быть, и действие должно быть какое-то, да. Поэтому они ценят больше всего это. Для этих детей выражение любви – это что-то с ними поделать. Если вы им скажете, что на Новый год я не буду тебя обнимать и целовать, да ради Бога. И можешь весь год впереди тоже еще вперед, до следующего. Но ничего со мной не случится. Если вы скажете, что тебе не придать никакую интересную игру или новую компьютерную программу, он переживет это спокойнейшим образом. Если вы скажете, что все будет не так, как в прошлом году, он спросит, кто так хочет. Да? То есть, кто отвечает за это? Кому это в голову пришло? Кого, если что... как бы критиковать, да? Но если вы скажете, что мы просто посидим за столом, то он будет разочарован. Но если вы скажете, что мы пойдем в 12 часов запускать ракеты, и что мы уже накупили фейерверков, супер, все, праздник удался. Даже если на столе не будет ничего. Бутерброды с сыром. Все, и чай в заварнике. Все, больше ничего. Ребенок будет счастлив абсолютно. Почему? Потому что вы угадали его природу. Вы поняли не то, что вам кажется нужным, а вы поняли то, что ему дороже всего. Или мы пойдем еще, будем кидаться снежками, или, не знаю, будем ходить по квартирам, просить конфеты. Сейчас это опасно. Но для них это тоже, даже то, что опасно, для них тоже интересно. Если в этом есть риск, вызов и движение, активность, то это всегда их привлекает. Им кажется, что это настоящий супер, вот это настоящий Новый год. Это классно, вот это праздник. Поэтому это на примере, поскольку праздники близки, но я думаю, вам схема понятна, насколько мы разные в том, как мы расставляем приоритеты, и насколько мы бываем, можно сказать, бессердечны, когда пытаемся навязать другому то, что нам нравится больше всего. Я помню, была шутка такая в одном из юмористических журналов много-много лет назад по поводу Нового года, что там говорилось, что на самом деле надо просто дарить то, что вам самому больше всего нравится или дороже всего. Это будет настоящий подарок. Например, если вы вяжете, подарите другому человеку спицы. Да? Если вы занимаетесь дзюдо, принесите ему татами. Ну и всякие другие абсурдные такие как бы подарки. Да? Тут юмор, но доля как бы правды здесь есть, потому что мы стараемся всегда предложить другому человеку то, что хотели бы сами получить. Но, увы, это не делает других людей счастливыми. Вы помните, говоря о разных видах служения, мы говорили о таком виде служения, когда мы даем другому человеку служение, мы жертвуем своим временем, энергией, силой, деньгами, но даем ему то, что ему 100 лет, может быть, не нужно. Мы просто даем это потому, что сами хотели бы это получить. И это печальная история рождественская, когда папа дарит железную дорогу, в которую всегда сам хотел поиграть, но которая была недоступна. А ребенок, поиграв 15 минут, уходит опять к компьютеру. И паровоз продолжает всю ночь ездить, пока батарейки не сядут по кругу. Печальная история, а родители разочарованы, они подарили самое, что считали, но они упустили один момент, это они считали со своей точки зрения. Они сами, будучи ребенком 2006 года, сами хотели бы очень это получить. Но это не обязательно, что ребенок должен получить то же самое. Или мама придумывает какие-то теплые какие-то, ну, праздничные аттракционы. Ну, не аттракционы, но что-то, где что-то надо делать. Например, приглашая Деда Мороза, да. Ребенку, который активного типа, он это скорее сочтет за оскорбление, в особенности, если ему уже больше 9 лет. Если он старше 9 лет, он подумает, что над ним издеваются. Особенно мальчишки. Девочки еще как-то терпят. Считают, что он маленький. Но мать может быть глубоко обижена и может быть больно, потому что она хотела именно, будучи сенситивным типом, да, женщины все более чувствительные, поэтому они всегда в сенситивную сторону больше. Она хотела, чтобы все почувствовали тепло, все почувствовали, что семья вместе, что есть любовь и что этот праздник – это как доказательство. Но кто-то посмеялся, кто-то просто встал и сказал, да ну я что-то, мама, ты чего? Ну, мама, ну ты чего? Поэтому это разочарование, но эти разочарования, которые мы сделали из собственных очарований. То есть мы сначала себя очаровали идеей о том, что наша форма счастья обязательно приемлема для других. Очарование того, что если это мой ребенок, то это я, мне, мое, это я. Вот откуда боль, откуда разочарование на 90%. Не потому что дети плохие, а потому что они просто другие. И суть состоит не в том, чтобы просто терпеть то, что этот ребенок другой. Мы думаем, вот сейчас мы, ну и потерплю. Представляете, если это моя естественная природа, я вижу, что всем окружающим это просто испытание, они все это терпят. Например, очень разговорчивого, веселого человека. Люди, которые любят просто спокойствие, тишину и тепло в отношениях, да, они не любят людей, которые, вот, коммуникативный тип, которые без конца, у них анекдот за анекдотом вылетает, они все время кого-то хотят во что-то вовлечь, все время хотят что-то устроить, или активный тип. Они начинают раздражать просто этих людей, да? Так же, как и спокойные люди раздражают активных людей, правильно? Но разве приятно всю жизнь чувствовать, даже если я понимаю, я, например, самый рецептивный из рецептивных, тормоз номер один. Разве приятно всю жизнь сознавать, что люди, которые живут с тобой рядом, постоянно терпят тебя? Не, они из любви, да? Но они терпят тебя, стиснув зубы. Ну, ребенок, ну что сделаешь? Ну, по-всякому, у всяких. Семья не без рецептивного ребенка, да? Или не без активного ребенка, неважно. Нам уродом кажется тот, кто не похож на нас. Так наше эго устроено. Человек не похож на нас, он урод. В чем-то он урод, поэтому мы говорим, семья не без урода. Да? Не только терпеть, но есть такое слово английское embrace, обнять. Да? Физически это означает обнять, а эмоционально приветствовать. То есть попробовать увидеть в этом что-то удивительное. Вот здорово, вот вообще не такой, как я, ребенок. Надо же, вот ему интересно прыгать, ему интересно без конца с этими шашками там носиться, с этими хлопушками, да. Странно, но интересно, и мне нравится. Это гораздо труднее, согласитесь. Потерпеть еще можно. Но встаньте на положение ребенка, которого терпят только за то, что он не такой, как оба родители. Его оба родители спокойные, у них все размеренно, у них все каждый год так же, как обычно. Да. А он не может больше этого. Он не может. Все время пытается, ну давайте что-нибудь, давайте вместе куда-нибудь пойдем, что-нибудь сделаем, то есть 50. Они говорят, нет, Новый год, это семейный праздник, такие, знаете, как на похоронах. Все должны быть вместе, как последний раз. Кто знает. Такой, да вы чего? Да вы же все, пошли. Давайте сходим на дискотеку, ребенок говорит. Там родителям за 40. Ну куда же на дискотеку, чего? Ну а что, говорит, здорово, прикольно, пойдем, вы оденетесь. Ну, все. Он хочет что-то, он думает, что это им в радость, хочет порадовать. И по-своему, в своем понимании. И очень неприятно чувствовать, что тебя просто терпят, согласитесь. Итак, это 4 категории, согласно тем качествам природы, которые ребенок имеет. Кроме того, по степени влияния планет, если брать с точки зрения астрологии, или по форме влияния планет, в зависимости от планет, которые влияют на характер человека, различается 7 основных и 1 как бы, дополнительный видов характера, или, как ученые, психологи говорят, интеллекта, виды интеллекта. И рассматривается такое, как академический, эмоциональный, физический, художественный, творческий, и категория мудрый еще есть 7. Чем отличаются дети академического характера, склада характера? Тем, что хорошая память, усвоение информации, запоминание ее, анализ ее, тяга к чтению. Вы скажете, где такие дети вообще? И они хорошо учатся. И у родителей роль, в принципе, у родителей роль только одна в жизни, спонсоры. И ничего с этим практически поделать нельзя. Какой-то, может быть, коррекции могут быть. Но этот человек, он академик, ему интересно знание. Самый блестящий сценарий, если этот человек примет отреченный образ жизни, скажем, ведическая традиция такой есть. Вот мы в Индии путешествовали в храмы, где молодые люди живут. Индусы из хороших семей, состоятельных, из более бедных семей, может быть, из интеллигентных семей, из рабочих семей. Молодые парни, они живут для того, чтобы обучаться. И самое интересное, даже пройдя обучение на протяжении 10 лет, Некоторые делают выбор свой – продолжать обучаться, сохраняя статус студента, как бы духовного студента, послушника, до конца жизни. Человеку нравится это. И он не хочет, он не привлекает ни материальная какая-то активность, ни бизнес, ни семейная жизнь. Ему нравится учиться, учиться, и никто ему не мешает там, представляете? Все так устроено, что никто не мешает. Ты можешь учиться, ты... Один только из трудов ведических Бхагавад-гита содержит 700 стихов. Я знаю молодых людей, которые имеют такой склад. Выучили за год наизусть 700 стихов санскрита, наизусть с переводом и толкованием смысла его. 700 стихов. Но это считается только, это как начальная школа. Основные труды ведические в себе содержат тысячи, сотни тысяч стихов. То есть изучать можешь до конца жизни. Самые разнообразные темы. Психологию, медицину, духовные практики, обряды религиозные и так далее. Некоторые люди предпочитают. Это, на самом деле, самый хороший сценарий, потому что в материальной жизни скучно довольно учиться. В конце концов, человек понимает, что он изучает одно и то же, что он просто кушает то, что уже один раз кушали. Представьте, человек получил 4 образования, но он решил получать 5. Боюсь, что ему станет скучно. Очень скучно станет. Некоторые люди изучают языки. Знаете такие, да? Человек всю жизнь какие-то новые языки. Он практически не бывает в тех странах, ну или если бывает, то не так часто. Языки которых изучает. Но он продолжает изучать новые. Вот за китайский взялся, например. Да? Его ничего не связывает с Китаем, ему там нечего делать, он может один раз поехать на экскурсию. Но он хочет выучить этот язык. Почему? Академический склад. Далее, эмоциональный тип характера. В основном тяга этих людей и склонность их – это создание и поддержание здоровых отношений. Они тяготеют к тому, чтобы заботиться об отношениях. Близко немножко к сенситивному типу, то, что мы говорили. Да? Они очень хорошо понимают других. Мысли, чувства других людей, это у них получается естественно. Очень хорошо коммуницируют с другими людьми, даже если с ними не разговаривают. Обратите внимание, коммуницировать не всегда обозначает говорить. Человек может быстро уловить, что сейчас с человеком говорить не надо. И не будет говорить с ним до тех пор, пока тот сам не захочет заговорить. Как только тот заговорит, этот человек откроется ему полностью и даст ему возможность поделиться всем, что, чем он хочет поделиться, и таким образом что-то в себе решить, от чего-то избавиться, улучшить отношения. Это удивительный тип. Они могут делать это и на работе, и дома. Поэтому на работе всегда у них хорошие отношения. Их хорошо, даже если они не очень большие профессионалы, их держат на любой работе, за них держатся. Их боятся потерять, потому что знают, отношения станут хуже. Им платят деньги, может быть, которых они, кажется, не заслуживают, как профессионалы. Но их оставляют на этой работе, потому что, как говорят, душа, да, душа коллектива. Они сами глубоко осознают свои чувства и помогают другим людям осознать их. Большую службу оказывают. Люди начинают осознавать свои желания, осознав свои эмоции, негативные, позитивные. Что родители могут сделать для таких детей? Дать возможность быть им в обществе и самим развивать способность коммуницировать. Это факт. Этим детям это нужно. Далее, физический тип характера – это влияние таких активных планет на характер человека. Они успешны в спорте, естественно. У них хорошая форма. Они интуитивно просто тяготеют, инстинктивно тяготеют к физическим нагрузкам. Это очень нормально. Если мама иногда говорит, ну что он у тебя, или там соседка говорит, что-то он у тебя такой весь вялый, сутулый какой-то, да, или там, я не знаю, какой-то слабенький. Это его природа, это может быть его природа. Это может быть какие-то влияния, это может быть какие-то нехорошие привычки и так далее, но это может быть и его природа. То, что он не такой же спортивный, как, например, ребенок, живущий на лестничной площадке в соседней двери. Им нужен человек, который хорошо знает тело, хороший тренер, специалист, человек, который помогает развить ему. Они очень сильно раскрывают себя и понимают в соперничестве этот тип. Без соперничества им очень трудно жить, им обязательно надо, поэтому они дерутся, эти мальчишки. Не потому, что они кого-то ненавидят или у них нет сердца, им нужно напряжение, им нужно соревнование. Они не будут драться, потому что они ненависть испытывают, или у них нет сердца, или они жестокие. Да? Им нужен вызов. Если его не дать им там, где здоровый вызов, скажем, да, в какой-то спортивной секции, то они будут это искать вокруг, не всегда находить там, где это оправдано. Нуждаются в похвале для развития самоуважения. Хотят хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. Эти люди очень быстро принимают практики йоги, практики оздоровительных различных там методик, диет и так далее. Им очень важно осознать свое тело и его нужды. Они тогда себя чувствуют. Кому-то из классиков тоже принадлежит, что нет слаще вкуса, чем... Примерно, я сейчас перевру что-нибудь, потому что оно в поэтической форме было написано. Чем сладость силы собственного тела. Это, по-моему, кому-то из античных философов фраза принадлежит. Что нету слаще вкуса, чем сладость силы собственного тела. Вкусно так, чувствует себя бодро всегда. Очень вкусно. Человек как сладость, как вид счастья об этом говорит. Угадайте, к какому типу относится характер такой человек, который говорит эти вещи. Физический. Да, сразу оговорюсь, что мы, как правило, и наши дети, они не являются, это редкий случай, когда в человеке акцентирован один тип. Чаще всего это комбинация из двух, а может быть даже трех. Этому есть астрологическое объяснение, но у нас не астрологический семинар, поэтому опустим это. Следующий творческий тип характера. Очень сильное воображение, это детей легко узнать. Они могут часами играть с какими-то двумя колобашками. Просто где-то нашел в дровах такую, одна круглая, другая такая. И оно у него то тем становится, то тем становится. Бывает, тут просто он найдет что-то, сидит среди вещей или в ящике найдет какие-то ножницы. Вообще, он может на ковре целую историю сделать, и азиатские ковры. На них непонятный рисунок, поскольку это как бы традиция восточная, поэтому там нельзя образы четкие рисовать. В орнаменте не должно быть четких образов, или если есть, только как цветы, да? Но у него там все видно на ковре. Он не скучает, но в комнате один, он ковер рассматривает. Вот здесь вот большой такой сидит, это такой царь в середине. Это дворец, вот он царь. Тут вокруг солдаты стоят, тут принцесса тут такая с такими завитками. Там вообще ничего нет похожего на человеческие формы. Это традиция, нельзя рисовать человеческие формы. Она на это направлена. Но он и там их увидит. Там, где упорно весь Коран и все мусульмане работал над дизайном ковра, чтобы там ничего похожего не было на человека. А он всех разглядел. Там одни люди. Там целое царство на ковре. Ему не скучно, он пока всех разглядел, пока всеми поговорил их голосами, пока выяснил, кто кому что там как, то, что этот принц на самом деле хочет, вот, чтобы она вышла за него замуж, что ли, сюда. Просто орнамент, наверное, ничего нет. Или две палочки. Они уже ходят друг к другу в гости, или они уже это что-то едут, оно там стреляет, или вообще не понимаешь, как, откуда это. Чтение рассказов их стимулирует. Дети очень благодарные слушатели чтения, когда им читают, вы сами удивляетесь. Кажется, там компьютер в голове стоит, и на нем прямо картины раскрываются. Даже если вы читаете без выражения, они могут... А если с выражением вообще, это лучше, чем всякое кино. Много телевизионных передач и компьютерных игр, они блокируют их воображение. Это самые дети, которые больше всего страдают от этого. Это атомная бомба для этого ребенка. Перебор компьютера, телевидения. Интересное качество их тем, что они, в силу того, что они умеют увидеть там, где никто ничего не видит, да, в ковре увидит целое царство, принцессы, королей, в камушке увидит цветочек, в палке увидит лошадку и так далее. Да. Они часто бывают удачливы там, в жизни, где другие терпят неудачи, где другие не видят вообще, в чем терпеть удачу. В чем может быть удача? Люди не видят, они проходят мимо. Они вообще не понимают, в чем там дело. Эти люди достигают огромного успеха, только если у них не разрушить эту способность видеть то, чего не видят другие. Это психологически связано с чакрой, психическим центром межбровным и влиянием планеты Сатурн, способность воображению. Такие люди ближе всего стоят к мистическому опыту, потому что они всегда готовы увидеть то, что не видят их глаза, они всегда готовы услышать то, что не слышат их физические уши, они всегда видят больше, чем видят обычные люди, и верят, что можно увидеть больше, и видят это в конце концов. И успешнее и удачливее эти дети обычно, если они делают какое-то свое дело. Это тоже важно знать. Когда они не находятся под чьим-то контролем. Потому что оказаться под контролем человека, как говорят, толстокожего, имеющего очень ограниченное видение, не имеющего воображения, для такого человека смерть, разрушение. Такая же беда произойдет, если такие родители. Ну, это тяжелый случай, когда ребенок с творческим типом характера приходит к папе и говорит, смотри, вот я сварила супчик, суп, смотри, папа сварила тебе. Если у папы не хватает фантазии, он скажет, что ты мне песок даешь тут, папа твой песок будет кушать, что ли? Ну, от тебя кусок не отвалится, да ладно, у тебя фантазии нет, но хотя бы на ее фантазии доиграй роль свою, скажи, ой, как вкусно, поешь хоть пару ложек, тебе же никто не просит песок в рот складывать, правильно? Кушать тоже можно виртуально, не обязательно песок кушать. То есть так, или ребенок говорит, смотри, какая у меня лошадка, а отец говорит, выброси палку, на нее собака писала, руками берешь. Грязная палка, дрянь, берешь себе в руки, тащишь домой. Что ты желуди там понатащил? Да, там. У таких детей вечно какие-то в ящике с игрушками находятся. У этих детей в ящике с игрушками всегда можно обнаружить всякие натуралистические находки. Желуди, каштаны в немыслимых количествах, там какие-то другие штучки. Для вас вообще какой-то абсурд. Говорю, что ты мусорный ящик сделал из игрушек? Тебе новые игрушки покупают, и что сюда наложил? На самом деле эти игрушки, которые собраны на улице, даже больше игрушки, чем игрушки. Только они знают, что это. Вот от чего это. Тот ключ такой, там так вот, волшебная дверь, его все открываешь. Ключ. Или такой каштан, если его с собой носить, с тобой ничего никогда не произойдет плохого. Есть такое? Вы не знаете, и выбрасываете все. Конфликт, ребенок страдает, он чувствует непонимание свое. Далее, художественный тип. любят петь, рисовать, моделировать, писать. Не всех детей надо отправлять в студию эстетического воспитания только потому, что вам это как бы очень престижно, и было бы здорово, если бы ребенок пел, танцевал, рисовал, то есть под 10-е. Он ковер хочет разглядывать, может быть, и все. Больше ничего. Или спортом заниматься. Может быть, вам очень хотелось, вы были художественным, вы имеете природу характера художественного типа, и вам очень хотелось бы реализовать эти возможности, но в детстве их не было, таких возможностей не было. Тем не менее, это не оправдывает ваше давление на ребенка, чтобы он развил эти качества. Почему? Потому что это не его природа, не его характер. Даже если у вас есть деньги, у вас есть хорошие преподаватели, знакомые, вы можете отправить в самую лучшую студию, секцию, кружок. Это ваша природа, а не его. Я, мне, мое. Итак, дети, которые все-таки имеют эту природу, они любят драматические, ну, искусство драматическое, заниматься чем-то сценической какой-то деятельностью, юмористической, может быть. Нуждаются в общении с сложившимися талантливыми людьми. Для такого человека наставник в искусстве в какой-то сфере, который очень успешен, действительно талантливый в своей сфере человек, это самый большой подарок, который могут сделать ему родители. Если они не свои амбиции реализуют через ребенка, а действительно заметили в ребенке проявление художественного типа характера, то никаких денег нет таких, которые бы можно было бы пожалеть на то, чтобы этот ребенок получил общение с очень талантливым человеком в той сфере, в которой ему интересно. Поэтому самая большая помощь родителей – это помочь воплотить свою мечту. Всегда у этих детей есть мечта. Они хотят что-то сделать очень значимое в той сфере, которая им интересна. Рисовать, сочинить, станцевать, спеть. Был фильм, все время смотрю его фрагментарно, об известном, по-моему, английском артисте балета. Мальчики, который вырос в семье боксеров. То есть его отец был шахтером, был, во-первых, а во-вторых, еще боксером-любителем. И то, что сначала отец, он просто воспринимал это какую-то абсолютную аномалию, абсолютную деградацию какой-то ребенка, что вообще он воспринимал, что это чуть ли не сексуальные какие-то дезориентации для ребенка, да? Особенно, когда он надевал там эту пачку балета себе и своему другу. Хороший фильм, достаточно. По крайней мере, наглядный в этом смысле. И в конце концов отец понял, что не обязательно у шахтера должен родиться шахтер, да, или боксер. И сам стал самым большим защитником его мечты. То есть он... то есть когда на шахте там такой эпизод есть важный, как бы, да, когда на шахте была забастовка, бастовали рабочие, отец, зная, чем ему это все выльется, он сел в автобус, который, как администрация шахты, пригнала автобус для желающих все-таки поработать. Это те, кого закидывали яйцами тухлыми за то, что они срывали забастовку, так называемые штрейкбрейкеры. Отец сел в этот автобус только по одной причине. Его... полностью им завладела эта сила мечты ребенка стать артистом балета, То есть такой в этом отношении наглядный очень показательный фильм, тем более, что он автобиографический. Следующая категория – это мудрые. Это, получается, шестой тип. Да? Как можно узнать этих людей? От долгих разговоров, презентации, объяснений не скучают. Поэтому в школе они обычно заняты чем-то еще, они или из-под тишка читают что-то еще, носят с собой книги, которые читают на уроках. Или сами что-то пишут, или сами что-то делают, но если очень долго и нудно им что-то объяснять, они выключаются, они не хотят знания. Они хотят получить, их отличает то, что они хотят получить только практическое знание. Только практическое. Эти дети часто возмущаются, можно услышать в классе. Зачем? Мне это не понадобится. Не только потому, что ему лень. Он говорит, а зачем я это учу? Ну зачем, вот скажите мне знать, как совокупляются стрекозы? Вот зачем? Спрашивает он учительницу. Да? Как они, вот как у них там личинки туда-сюда? Во всякий случай, они не приемлют это. Это категория мудрые. Знаете, в чем их мудрость состоит главное? Скажите, как это мудрый? Просто какой он мудрый? Что он тут учительницу учит, что преподавать? Мудрый он в том, что он всегда помнит, даже будучи ребенком, что его жизнь очень коротка. И что изучить всю требуху, которую ему никогда не было, он не может позволить себе такую роскошь. Это засажено в нем, оно заложено в нем, его природа такова. Поэтому они хотят только практическое знание. Сейчас эти люди особенно ценны, потому что поток информации зверский. В переездах тут, в аэропортах, я газету Observer читал, английскую газету, пишется о том, что на самом деле поток информации перестал быть благом, давно перестал быть благом. Потому что с увеличением количества информации у людей падает способность дискриминировать, различать, какая информация нужна, какая не нужна, а какая вообще разрушительна и вредна. Все, это благо интернета, так называемое, да? Благо компьютерных сетей. Информации много, но вместе с этим падает способность дискриминировать, что нужно мне, что полезно мне, что нужно, что просто трата времени, а что просто разрушительно. И эти дети, они очень хорошо дискриминируют это сразу. Поэтому, если ваш ребенок взбунтовался в школе, не торопитесь записывать его в трудные подростки, как раньше была такая категория. Дайте немножко свободы. Дайте чуть-чуть свободы. Такому ребенку нужна свобода. Когда он возьмет Бхагавад-гиту и начнет ее заучивать наизусть, вы поймете, в чем дело. Он скажет, вот, из всей школьной программы ни на один моих вопросов я не получил ответа за 10 лет учебы. Моих вопросов, мои, которые меня в жизни мучают. Здесь я на первых трех страницах получил ответ на половину всех своих вопросов, а на последующих 10 на оставшиеся. Все, я выбрал. Вот, это моя жизнь, одна книга. И он не фанатичный этот ребенок, он просто мудрый, это мудрый. Поэтому регулярно спланированные занятия, регулярно спланированные, но определенная свобода действий – это тот подарок, который родители делают такому ребенку для его развития. Следующая категория – это интуитивный тип характера, интуитивный, так его называют. Эти дети вообще знают, не изучая. Это особенная категория, это особенное благословение. Говорится, что чем более благочестив человек, тем в меньшей степени стирается опыт, особенно духовный опыт и глубокое знание, которое принесено из прошлых жизней. Оно доступно ему в этой жизни. Вот если я вас спрошу, что вы читали в 1921 году? Какие книги? Вот вспомните все книги, которые вы прочитали, или журналы, неважно что. В 1921 году кто вспомнит? Трудно сказать, вы скажете, меня не было? Что значит не было? Было, но не помните, где было, какое было и что читало. А они могут вспомнить, они это знание знают. Они говорят, о, узнал, и это узнал. Открывает две страницы, понял суть. Преподаватель начинает первый урок вводный. После вводного урока он знает предмет. Не надо пугаться из зависти, что вот бы мне так, когда я училась. Достаточно несколько предложений, из книги человек делает выводы. Академические достижения для них не важны. Если вы будете им говорить, что ты дворником, будешь всю жизнь, будешь копать канавы, если не будешь учиться, будешь уборщицей всю жизнь, то что вам говорили, да? Если не будешь учиться, то что? Женщины налево, девушки налево, да? Уборщицы, мальчики направо, копать канавы и что там еще было? Дворник. Дворник это для обоих полов подходит. Дворниками копать канавы мужчинам, да? Все. Кто копает канавы, поднимите руки. Никто. Уборщицы есть, честь и хвала. Честь и хвала, но я не думаю, что это из-за того, что вы абсолютно не могли ничему обучиться. Чаще всего это просто обстоятельства судьбы. Итак, чем родители могут этим помочь детям? Оценить их интуицию, интуитивные способности, просто признать их. И еще очень важный фактор – избавиться от, собственно, чувства зависти по отношению к ним. Самый большой подарок, который им могут сделать. И, наконец, дополнительная категория называется особый талант. Характер, который – особый талант. Особый талант означает, что в то время, как у большинства детей – эти проявления разных типов характера комбинированы в одной личности, 2-3, а некоторых могут быть все, но в равной мере точно никогда не бывает, 100%. То эти дети, особый талант, у них развит один определенный тип интеллекта, как говорят психологи, или тип характера. Он очень акцентирован сильно. Например, творческий. Проблема этих детей в том, что они нуждаются в особенной заботе и поддержке, и у них есть большой страх неудач в других сферах. Например, это дети, которые все детство проходили со скрипкой. Знаете такую категорию? Ребенок все детство прожил со скрипкой, потому что он был талантлив. Он побеждал на конкурсах там, сначала детских, потом юношеских, потом взрослых. И поскольку он в этом особенно удачлив, это то, за что его любили, за что его лелеяли, появилась определенная форма болезни. Это называется «если я что-то сделаю плохо, меня не будут любить». Но поскольку я ничего не делал никогда так же хорошо, как играл на скрипке, больше ничего я даже не буду пытаться делать. И речь идет не только о профессиональной сфере, но чаще всего эти люди даже остаются холостяками. Например, мужчины остаются холостяками. Есть часто музыканты, профессионалы, высокие профессионалы, которые так никогда и не женятся, потому что они не могут выдержать этой степени дисбаланса своей квалифицированности в музыке и своей неквалифицированности или невысокой квалифицированности, например, в отношениях в семье. Он не может выдержать. Он не может какие-то другие сферы, там, я не знаю, спорт, увлечь и так далее. Поэтому для них нужна забота, то есть это как очень точный прибор, знаете, всегда очень тонко реагирующие точные приборы хранят в футлярах, которые сделаны очень мягкими, чтобы не поцарапать, которые защищены от ударов и так далее. Факт. Но эта забота должна быть для того, чтобы помочь ему потихонечку выйти. В каком-то смысле это недостаток. В каком-то смысле это недостаток. Это делает человека настолько же счастливым, насколько и несчастным. Люди узкие, как это из Казьмы Прудкова, по-моему, что узкий специалист подобен флюсу, да, что человек, который только одно что-то имеет, как флюс, чека на один бок. Он очень талантлив, он радует многих людей своим творчеством, но он может быть самым несчастным человеком во всех остальных сферах жизни. Почему? Потому что он ни в этих сферах жизни он вообще ничего не делает, потому что боится фиаско. Он боится, что полетят гнилые помидоры. На сцене ему удалось этого избежать, но в браке он боится, что полетят. Дети, воспитание, боится, полетят. Что-то сделать там дома, по дому, какие-то навыки развить, как человека просто практичного. Он боится, что он... Поэтому это очень особенный вид. И побуждать развиваться в других сферах – это то, что родители могут сделать. Самый большой подарок, чтобы он не вырос, как флюс, однобоко. И опыт, который должен получить, который родители должны как бы стимулировать поведением, отношением, чтобы быть любимым, не обязательно быть лучшим. Это проблема этих детей. Им кажется, что они любимы только за то, что лучшие. И в тех сферах, где они не будут лучшими, они тут же столкнутся с нелюбовью. Поэтому, мягко давая возможность делать то, что человек не умеет так хорошо, терпеть в этом неудачи, при этом показывая, что все окей, тебя любят не меньше, как если бы ты это сделал перфектно. И с этой категорией людей бывает как раз именно это очень сложно. Это то, что касалось различий природ. То есть три категории, я еще хочу обобщить это. Первое – это скорость обучения, бегуны, пешеходы, прыгуны. Второе – это типы темперамента, можно назвать, связанные с элементами природы, огонь, вода, воздух, ветер. То есть рецептивные дети, стабильные, сенситивные, чувствительные, водные, водная природа, так назовем. Активные, огненная природа и воздушные, коммуникативные, стремящиеся к поглощению информации во всем ее разнообразии в немыслимых количествах. Если хотя бы принять это, хотя бы уважать, что такое есть, даже если вы не знаете, что с этим делать, вы, по крайней мере, даже если не поможете развиться ребенку так, как, может быть, ему должно было бы развиться, может быть, это помогут другие преподаватели, вы, по крайней мере, не будете уродовать, не будете препятствовать, не будете разрушать его природу, не будете увеличивать разрыв в отношениях и это ощущение, что ребенок не слушается или нет абсолютно в детстве это не слушается, а когда постарше становится, это начинает называться нет понимания, да? Он меня не понимает. Как один отец сказал на семинаре психологическом, я не понимаю своего ребенка, я не понимаю его, он меня совершенно не слушается, совершенно не слушает, он меня совершенно не слушает, я не понимаю своего ребенка. Психолог, который вел семинар, говорит, странно, я всегда думал, что чтобы понять кого-то, надо его слушать. То есть, другими словами, не свою природу понять, почему ребенок не действует. Мы задаем себе вопрос, почему ребенок не действует так, как я? Ответ очень простой, но его очень трудно принять, просто потому что он не я. Как это не я? Зачат мною, хромосомы, ДНК, там, то есть все 5-10, генофонд. Поэтому в семьях есть такой конфликт. Как только мать и отец видят что-то грубое, несоответствие своей природе, он говорит, да весь в тебя, жене говорит, весь в тебя, такой же вот этот. Начинается сразу у него там то, все, 50, да? Или жена говорит наоборот, да весь тебя такой же обалдует, только футбол целыми днями гонять ему, да? Если она не понимает, почему такое грубое несоответствие. Оно очень простое, потому что дети даются нам в долг. Они не дарятся нам. Мы не подарены тоже были. Мы даны в долг, как служение Богу. Это форма служения Богу, помочь другой живой душе прийти к Богу. И в этом суть воспитания в ведической традиции. Построить отношения с Богом. Поэтому побыть Богом не в том плане, что вы тут все черви несчастные, копошащиеся в прахе, да, детям вы говорите. Умолкни, червь несчастный, копошащийся в прахе. Нет, не в этом плане. В том, что понять всю ответственность, божественную ответственность, покровительство живому существу, уважать 5 принципов. Ты можешь быть другим, ты можешь сказать нет, ты можешь ошибаться. Я должен стараться не ошибаться, но ты можешь ошибаться. Как родители дают возможность понять, что ребенок может ошибаться и чувствовать себя комфортным и любимым? Это то, что когда сами совершают ошибку, они не считают непедагогичным, такое мнение было, пойти и извиниться перед ребенком. Потому что ребенок точно знает, что если даже родители попросят прощения, сделав какую-то грубую ошибку, наорав не по теме, пришел наорал отец, просто пошел наорал. Ну что, теперь надо придумать, зачем наорал. Нарал-то, потому что на работе дела идут в кривь и в кость. Но надо придумать, почему. А он уроки не сделал, например, да? Это была история, один пример такой, что отец пообещал мальчику пойти на рыбалку с ним, но задержался на работе. Утром обещали пойти, но его вызвали на работу. И когда он пришел домой, это история человека, который прожил, это сыновья, да? Сыновья, которым уже за 40, который прожил всю жизнь и не мог никак радоваться жизни, потому что у него была глубокая какая-то скорбь, внутренняя скорбь. И только благодаря такой психологической практике Он вспомнил, откуда, как дед зацепило больше всего. И вспомнил историю, когда отец, пообещав пойти на рыбалку, весь день пробыл на работе, а когда пришел вечером, еще и наорал за то, что ты что сидишь весь день, ты хоть бы взял бы уроки хотя бы сделал. Вот это, такие шрамы остаются. Поэтому ребенок хочет любить родителей, даже если тот ошибается. И когда родители ведут себя так, что они просят прощения у ребенка, не является непедагогичным. Это непедагогично. Потому что это учит, как бы пример родителей показывает, что если даже я совершил ошибку, я верю, что я могу оставаться столь же любимым. Когда это видит ребенок, эта вера увеличивается. Совершив ошибку, он понимает, что ошибка – это ее надо исправлять, но любовь родителей здесь ни при чем. Она не зависит от этого. Колебания напряжения, как в Индии, там все время напряжение меняется, компьютеры выключаются, программы сбиваются, и ставят специальные устройства, чтобы стабилизировать их. Поэтому в одном интернет-кафе вы можете заплатить одну сумму, а в другом в два раза большую, только за то, что там стабилизированное напряжение. Вот в семье стабилизированная способность совершать ошибку, она стабилизирована. Далее, говоря об трех этапах воспитания, согласно нашей природе, мы говорили об этом уже на нескольких семинарах, эта тема затрагивалась, поэтому я вкратце просто вернусь к этому. Три основных этапа воспитания, то есть психологически так, это связано и с тонкой структурой психики ребенка, то есть тонким телом его, и с психическими центрами или чакрами. Первый период развития ребенка – это от рождения до 7 лет. Это период, когда ребенок больше всего нуждается и, пожалуй, ни в чем так не нуждается, как в опеке, заботе и кормлении. Даже если он не грудной ребенок, представляете? Какой вопрос, самый распространенный вопрос детей, не знаю, как всего мира, но в Латвии точно, к маме, пришедшей из магазина. Чего вкусненького принесла? Появление матери, любовь, уют в доме, да, вызывает. И это не значит, что у них какой-то потребительский, животный просто подход. Да, что ощущение того, что бы я ни делал, я всегда нахожусь под опекой. Главные нужды, которые на самом деле не мои, веды говорят, этот мир, в нем существует множество волн, по-моему, 7 упоминается, могу ошибиться, волны страданий. И эти волны страданий какие? Усталость, голод, то есть обычно, то, что мы страданиями даже не считаем, да? Усталость, голод, холод, одиночество, холод эмоциональный, когда холодно, кто-то хочется тепла эмоционального. Они накатываются все время, это как в океане. Не бывает, чтобы вообще не было волн никогда. Такого океана нет. Они накатываются все время. Поэтому это на самом деле это не проблема ребенка, это проблема материального мира. Так вот, первые 7 лет понять, что несмотря на то, что здесь все время чего-то накатывается, есть все время кто-то, кто меня защищает. Голод накатился, покормили. Одиночество накатилось, прижали, обняли, поцеловали. Усталость накатилась, засыпай где хочешь. Это счастливое качество только ребенка. Я помню, мог заснуть где угодно. В армии мне это качество пригодилось потом. Спустя 18 лет, оно пригодилось мне во время службы в армии. Заснуть где угодно. Шел-шел, стал засыпать, на руки взяли, заснул. А это, может быть, было посредине улицы Бриебас. Это не волнует. Или центрального вокзала, или рынка. Это не волнует, ты в безопасности, ты можешь заснуть. Вы можете себе позволить идти, вдруг раз, лечь на Бриебас и заснуть. А вот усталость накатилась. Тут жаб берут, или сумку стянут, или по карманам полезут, или еще что-нибудь. Или кто-нибудь обрызгает, или наступит. Масса опасностей, у ребенка нет этой проблемы. Засыпай где хочешь. Полная защита. Пришла усталость, мама защитила от усталости. Пришло одиночество, защитила от одиночества. Пришло голод, сейчас защитим вас от голода, если кому пришел. Второй этап, с 7 до 14 лет, игры и развлечения. Зачем игры и развлечения, кто помнит? Какое самое важное качество игр и развлечений? Почему их так много надо? Почему 7 лет надо играть и развлекаться? Первое, да, понять, как здесь все происходит, это факт. Второе, научиться совершать ошибки. В игре всякие ошибки могут быть. Игра же всегда с ошибками. Ну, по мячу ударил, мяч не туда улетел, в свои ворота забил, например, да? Или просто играл там, как один мальчик, да, классика, подслушанная мною на улице. Мальчик 5 лет подходит к 2-3-леткам и говорит, давайте играть, как будто вы хороший, а я Хай-Гитлер. Возможность побыть Хай-Гитлером не все время хорошим. Иногда хочется побыть Хай-Гитлером, понять, что такое Хай-Гитлер, как им побыть. Не будучи за это наказанным. Суд в Нюрнберге не грозит Хай-Гитлеру, правильно? Потому что он игрушечный, это игра. В футболе, если ты забыл мяч не в те ворота, тебя никто не будет ненавидеть. Да, мальчишки там поругаются. Это даже у мужчин так. Футболисты знают, что тебя могут обругать с головы до ног. Но это ничего личного. Это футбол. То есть игра – это способность ошибаться. Способность ошибаться, при этом видя, что тебя по-прежнему любят. Только очень закомплексованные люди воспринимают все лично в футболе, и они обычно там долго не остаются. Так мне рассказывали друзья. Человек очень лично воспринимает то, что ему кричат его, как это, сокоманники на поле. Если он лично воспринимает, скорее всего, он долго играть не сможет. Да? Даже если он физически хорошо подготовлен, правильно? Поэтому игра позволяет что? Научиться совершать ошибки, видя, что тебя по-прежнему любят. Никуда не гонят. Это игра. Представляете, на это надо 7 лет. Смелость совершать ошибки. А как же можно в жизни когда-нибудь принять серьезное решение, без того, чтобы бояться совершить ошибку? В самых серьезных решениях всегда есть большой риск ошибки. Далее, вторая сторона, то есть игры и развлечения. Почему развлечения? Потому что в этом периоде человек учится радоваться жизни. Радоваться жизни такой, как она есть. Оказывается, развлечения до 14 лет позволяют человеку всегда радоваться тому, как оно складывается. Или всегда себя занимать. Или еще всегда себя развлекать. И никогда в жизни не считать, что есть безвыходная ситуация и нечему порадоваться. Оказывается. Следующий этап 14 до 21, но это уже не детский этап. Это следование авторитетам, идеалам. Почему? Ребенок может попасть или находиться по своей судьбе в среде людей, которые не соответствуют его природе. И перед ним встает такой выбор. Либо слиться со средой, как у некоторых животных есть способность у хамелеона, и потерять свою личность, то есть потерять свои желания, потерять свои цели и, в принципе, деградировать. Либо, несмотря на ту среду, которая окружает тебя, пусть даже это тысячи человек, которые все заняты только одним. Они курят, пьют, играют в компьютерные игры, азартные и так далее. Если у меня есть один человек на свете, которого я верю, который для меня идеал, которого жизнь я знаю, о котором я хочу знать, как он живет или жил, и он делал все наоборот, чем та среда, которая вокруг. Все, деградация остановлена. Несмотря на влияние на все. В этом идея кумира, что это кто-то, кто не принадлежит твоей сфере, правильно? Но чтобы подняться из той сферы, в которой я нахожу, которая мне положена по судьбе, и, в общем-то, грозит мне деградацией, мне нужен кто-то, кто к ней не принадлежит. Поэтому вот эта идея наставника духовного, идея кумира, идея идеала, она именно в это поддержание ее, она в этот период сильна. То есть, каким бы я хотел стать? На самом деле вопрос ребенку задавать, кем ты хочешь быть, в принципе, с точки зрения ведической, не очень разумно. Кем ты хочешь быть? Мы спрашиваем, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Правильнее задать вопрос, кем ты хочешь остаться, когда вырастешь? То есть ребенок уже обладает опытом многих тысяч и миллионов жизней. Вопрос в том, чтобы самый ценный опыт сохранить и развить, оставить, остаться. Кем ты хочешь остаться? Зачем становиться? Кем бы ты хотел остаться? Поэтому те люди, которые находят эти качества в себе и действуют согласно своей природе, становятся самыми счастливыми и могут дальше развиваться, развивая какие-то новые качества. То есть первое – это поднять из архивов памяти, глубинной памяти ребенка те навыки, те способности, те качества, которые в нем уже есть. И основываясь на них, развив их, помочь ему развить новые. Потому что просто так человек никогда не может развить новые, ему не на что опереться. У него нет воодушевления, нет основы для этого. Три такие этапа. Четвертый этап – это уже за пределы выходит уже взрослой жизни, но это в других лекциях у нас было. 12 шагов согласия и успеху, по-моему. Ваши вопросы, какие у вас есть, в том числе и по теме «Девочка, значит, божественная». Это вопрос, встречают ли интуитивного типа людей из прошлых жизней, то есть как они реагируют, узнают на это. Они ведут себя прилично, они не показывают, что они встретили человека из прошлой жизни. Просто отношения с таким человеком начинают складываться очень быстро и просто. Даже если человек говорит на другом языке и на 60 лет старше. Такой ребенок может встретить, например, где-нибудь в парке бабушку и с ней завязать очень серьезные, такие близкие, теплые отношения. Или каждый раз, приходя в этот парк, снова идти к ней и так далее. Например, женщину, которая на 60 лет старше. Но эти отношения очень легкие, она никто. И никто не понимает, что лежит, что объединяет их. Их разделяет там несколько поколений, несколько власти, смена власти, да, и так далее. Но он находит общее. И в этом это не выглядит как что-то такое суперэзотерическое. Ничего такого трагического. Просто, будучи ограниченным нашим видением картины, нельзя препятствовать этому. Мы не знаем, что это за отношения. Он их узнал, но он не будет говорить, это бабушка на самом деле в прошлой жизни была моей женой там, или что-нибудь такое. Да? Мы любим дешевые трюки на самом деле, любим всякую дешевую эзотерику. Были примеры, когда девочка в Индии 3 лет, она стала рассказывать, что у нее ребенок растет 10-летний. В другом штате. Они жили возле Дели. Она сказала, что в том-то штате, на той-то улице, я родила ребенка и умерла. И там есть еще брат моего мужа, и там еще есть что-то такая. Она знает диалект. В Индии очень много диалектов. Это редкий случай. чаще всего все гораздо более просто. Но это надо, если мы заметили такую природу, надо уважать это в ребенке. Еще вопросы? 14 лет. Да, есть, существует ведическая еще такая классификация трех этапов. Да, до 5 лет ребенок царь. Это соответствует, совпадает с вот, современной как бы, концепцией, что полная забота, опека, служение ему, кормление и забота. С 5 до 14 солдат. Очень осторожны будьте с этим термином. У нас солдат, это не тот солдат, что имели в виду веды. Солдаты ведических времен, прежде чем на поле битвы выходил, его 4 человека массировало нежно-нежно. Массаж ему делали. А у нас упал, отжал, 10 отжиманий, вот этот солдат. И мы думаем, о, ребенку 8 лет, о, понял, как воспитывать. Ну-ка, сиди сюда, четверка за что у тебя? По математике упал, отжался, 20 отжиманий. Завтра принесешь четверку, будешь еще 20 отжиматься. Будешь 40 отжиматься, с подушкой будешь приседать всю ночь. Все. О, классно, поняли? Поняли ведическую мудрость, как солдат. Так, берем советскую армию туда, бах, да, со всеми ее, уже забылся, дедовщина, да, в принципе, дедовщина, перенесенными, кстати говоря, из мест заключений туда. В принципе, дедовщина, это аналитики, социологи, они проанализировали, они говорят, это все произошло в 60-е годы, когда снялся запрет на службу в армии, отбывавшим в местах заключения. Снят запрет. Те, кто сидел в тюрьмах, пошли в армию. Принципы тюремные перенеслись в армию и приняли форму дедовщины. А мы говорим, о, про это же ведический принцип. Как солдат. Ну-ка, солдат, иди сюда. Ты же солдат. Завтра прихожу, удивляюсь, у вас восьмерка. Прихожу, удивляюсь, в армии есть такой термин, да? Комната убрана, товарищ солдат. Все. Разговорчики в строю. Это будьте осторожны с этой формулировкой. Особенно мужчины, папы. Мамы, они всегда, они обычно в этот этап воспитания, этот период воспитания, они очень как бы слишком либеральны могут быть. Но отцы могут неправильно понять эту классификацию как солдат. И после 14 лет друг. То быть, это растет девушка, вы старше, ваш опыт больше, но рядом с вами растет уже, можно сказать, молодая женщина, девушка. Вы старшая подруга, которая открыта для нее, которая всегда готова дать ей совет, которая не поднимает панику, как будто рядом с ней из предыдущего периода ребенок, и сразу же как хватается там за телефонную трубку, чтобы всем звонить, что происходит у вас в школе, куда вы ходили, звонить всем матерям, да вы знаете, чем ваши дочери занимаются, моя дочь с ними связалась, 150-50, нет. Подруга открытая для самых сокровенных каких-то секретов ее, даже если эти секреты ужасные. Предательством является принимать меры. Предательством для дочери является принимать меры. Это предательство. Я поделилась, чтобы ты выслушала, а не приняла меры. Я сюда не стучать пришла и не на явку, да, в Комитет госбезопасности. Я пришла поделиться своими переживаниями. Поэтому это очень большое терпение матери стоит просто выслушать, не принимая мер. Когда это нужно, разумеется, это нужно делать, само собой. Экстренные случаи. Но чаще всего мы слишком отягощены ответственностью, перебираем в этом. Поэтому надо понять дружба. Представьте, что пришла подруга. Трудно представить, если эта подруга выросла у вас на руках. Трудно представить, если вы ее кормили соска там в груди все эти годы. Трудно поверить, если выслушать ее как подругу. Вам кажется, что по-прежнему над вами лежит такая же ответственность, висит, как и когда-то 13 лет назад. Да? Но это не так. Она живет уже свою жизнь. Еще вопрос, может быть? Опять-таки, если вы друг, то говорит, смотри, ты чего говорил, когда тебе было 3 года. Вот действительно, это может быть откровением для подростка. Он почувствует, что его это окружение, да, оно заставляет предать его самого себя. Потому что как бы его куда-то отводят, его заставляют, как бы лишают самого себя. Он может это почувствовать, если сильный и благожелательный человек ему говорит это, послушай, если он помнит. Это будет работать, но только если это от друга идет, да, а не просто старшего там. Смотри, ты чего куришь? Ты в детстве говорил, что ты никогда курить не будешь и не женишься никогда. Многие мальчишки говорят, что никогда не женятся. Девчонки, они все дуры, с ними не хочу связываться. Да, даже, ну я про это говорю. Но это не можешь навязать, что ты просто говорил, что ты в прошлой жизни вот то-то, поэтому сейчас брось заниматься ерундой, возьми за ум, да. Это должно быть как бы в правильном настроении. А это может быть возвращение к самоосознанию определенным. Такой опыт может быть определенным самоосознанием. Но я говорю, это зависит от того, как это подается. Еще вопросы, может быть? Если ребенок все ломает на своем пути, и все горит у него в руках, как говорят, да, то к какому типу относится такой ребенок? Два варианта. Если она разрушительно ломает, если она кажется, что преднамеренно ломает, у нее есть тенденция к разрушению, то, скорее всего, это надо говорить с матерью. То есть это гнев матери. То есть дети проявляют те эмоции, которые мы подавляем. Осознают или нет? Это мать. Идет от матери. У матери накопилась большая энергия разрушения, большая энергия протеста. очень большая. Чем-то она очень не устроена в своей жизни и недовольна, она выпихивает эту энергию в дочь. Но если это ломание такое, как бы походя просто шла и сломалась. Как ребенок в комнату заходит, что-нибудь перегорает. Бывают такие дети. Без всякой мистики, но это просто активный ребенок. Сильно активный ребенок, акцентированно активный ребенок. У них много элемента огня. Элемент огня начинает резонировать с их природой. И его становится слишком много, этого огня. И что-нибудь обязательно перегорает или ломается, или не выдерживает нагрузки, или падает. Поэтому два варианта есть. Один такое здоровое ломание, а второе такое как бы целенаправленное, что странно бывает для маленького ребенка, например, в 3 года. Зачем ему все ломать и разрушать, да? Но это чаще всего гнев, идущий от родителей, в основном от матери. Поэтому матери надо серьезно подумать о какой-то практике, терапии, групповой терапии, сходить к психологу, если есть такой человек, написать письмо чувств, как мы с вами разбирали, идти помолиться. Есть особенные божества. Вы являетесь его тетей. Тогда вы должны знать, что это сестра и мать этого ребенка, правильно? Ваша сестра, мать, да? Брат. Если у вас хорошие отношения с женой брата, вы можете помочь ей выплеснуть гнев на вас. Например, расскажите, что вот это не... Придите, скажите, что я хожу на семинар, чтобы ее разозлить посильнее. И там говорят, что все, что ты делаешь, это неправильно, на самом деле. Все, начнется тут же. И она освободится на вас, выгрузится на вас. Вы-то знаете, что все в порядке, как бы вы специально. Это будет хорошо, чтобы вы не обиделись после этого. Поэтому вы должны осознанно идти на это. Так вы очень сильно поможете ребенку. Если будете трепать нервы ее маме, да, сильно, и вызывать гнев большой в ней такой, ну, как бы девочка для битья останется для этой женщины, да, то вы сильно очень ребенку поможете. Это такой самый быстрый способ. Но если у вас хорошие отношения, тогда вы можете ей посоветовать что-то или подсказать что-то, или попробовать объяснить, как схема работает. Не все люди готовы это принять. Люди грубо материалистичны настолько, что они вообще не понимают даже эти механизмы движения психической энергии. Они не верят. Как это можно перекачать мой гнев ребенка? Почему? Это маленький ребенок, какие-то очень другие проблемы. Сидит себе и играет. Да? В этом весь ужас, что он уже давно не играет. Он крушит игрушку за игрушкой за маму, просто очищая маму тем самым. Да? И все игрушки бьет. В тех семьях, которые матери очень находятся в напряженном состоянии, дети чаще лупят игрушки, бьют, наказывают, ставят их в угол. Хотя сам ребенок, как бы, он вроде бы ничего. Нет, игрушки ему ничего плохого не сделали. В основном мать. Отец, что делает отец? Отец блокирует выход гнева. Слова «ну, началось!» заставляют женщину подавлять все свои эмоции и не быть способной высказать. Конечно, есть этикет определенный, есть техника как. Это очень сложно. Это может неправильно проявленный гнев, может раз навсегда уязвить эго мужчины. Оно очень чувствительно, об этом говорят веды. И он может никогда не забыть этих слов. И может больше никогда не быть столь же нежным, заботливым и так далее. То есть гнев проявлять надо очень правильно, очень осторожно. Но не проявлять – это значит наказывать детей. Поэтому тут и от мужчины, и от женщин зависит. Если мужчина ведет себя правильно – женщина находит возможность как-то проявить гнев. Или они вместе думают, давай, как будем проявлять. Мы исследовали это, мы в Индии разных женщин спрашивали, как правильно в Индии проявляют гнев. У них, похоже, вообще такой проблемы нет, такое впечатление. Поэтому это причастность отца здесь определенная есть. То есть смог ли он помочь разгрузиться жене правильно, да. Но прямого взаимодействия нет. Особенно до 5 лет, если вот о маленьком ребенке, я понял вопрос, да? Маленький, 3 года? Нет, больше? 9 лет. Могут быть, конечно, могут быть и какие-то планетарные влияния, то есть просто судьба ребенка. Но она до 14 лет не видна так ярко, чтобы она прямо вот просто такой Конан-разрушитель, как был фильм. Да? Карма так не проявляет себя до 14 лет. Это редко. Это почти невиданные случаи. Скорее всего, боковые влияния, как говорится, боковой ветер от родителей. Веды говорят, что первый удар, который, если в обществе начинается хаос и принципы безбожия воцаряются, тогда первый удар терпят женщины. Женщины, которые не знают, как этот удар вынести, перекладывают ношу на плечи дочерей, сами того не зная. Это беда атеистических обществ.